Кстати, все мужчины хотят спросить, я не знаю, уже растерялся даже.
Здравствуйте, Валентин Ильич. Вопрос,
спасибо за цветы.
Сын может помочь отцу, когда тот находится, в общем, алкоголизм правильно.
Вот смотрите, надо сначала отца начать уважать, принять его таким, какой он есть. Ваше уважение приведет к тому, что ему с вами проще будет общаться. Вы сейчас находитесь в состоянии напряжения такое и негодования по отношению к нему. Это он чувствует, и поэтому он от вас отгораживается. Он не может принять то, что вы к нему как бы несете. Ну, то есть, если вы хотите помочь кому-то, надо сначала принять человека, а потом с помощью внутренней аскезы, духовной жизни менять сознание человека, по-доброму общаясь с ним. Вот. Мое мнение такое, что на данном этапе вашего развития вы ему помочь не сможете. Я могу это очень легко аргументировать. Если вы примете его и сможете с ним общаться спокойно, то значит вы ему поможете. Но я не вижу этого. Я не вижу, что вы его сможете принять. У вас внутри все кипит, как бы вы не можете его принять. Это значит, что вы слабый человек пока, чтобы победить судьбу его. Поэтому нужна дистанция и свою жизнь. И понять, что вы себя сначала поставьте, силу в себя вложите. Сами станьте сильным, а потом сможете помочь отцу. Но если вы хотите просто словами, вот внутри негодование, а снаружи слова не действуют. Потому что нужно сначала ниточку восстановить. Между вами ниточка – это жесть, то есть жесткое такое. Думаю, что причина, почему вы отцу хотите помочь, наверное, мама страдает, да, из-за этого.
Мама уже несколько лет не страдает.
Почему?
Покинула
детей. А из-за, почему вы хотите им помочь?
Ну, или потому что, может, я страдаю, из-за того, что он так свою жизнь построил. Он давно таким образом себя ведет, еще и при маме было. Вот, а сейчас мы разделены расстоянием относительно небольшим, там, 200 километров. Вот, я периодически к нему езжу, навещаю, делаю что-то для него. Вроде как чувствую, что я спокойно к нему отношусь и не ругаю его там за то. Но вижу, что как бы эффекта ноль, хотя надеюсь на то, что он будет.
Думаю, что вам не надо сейчас об этом сильно думать, как вам помочь. Развивайтесь сами. Вы связаны с ними в сердце, вы не понимаете этого. То есть помочь человеку можно даже на расстоянии, если он родственник. Если вы сами начнете духовно становиться крепким, то он тоже начнет меняться. Первая стадия спокойствия в сердце по поводу него. Посмотрите в свое сердце, вы спокоен по отношению к нему или нет? Что у него все будет хорошо? Нет, вы чувствуете такое напряжение. И негодование. Я об этом говорю. Я не говорю о вашем как бы эмоциональном восприятии. Я говорю о вашей связи с ним. Связь такая, что вы ее не тянете, не выдерживаете нагрузки. Это происходит с помощью молитвы. То есть, если вы начинаете молитваться, вы можете нагрузку преодолеть. Надо учиться это делать, потому что другого способа нет. Словами человеку помочь невозможно. Можно только сердцем помочь. Когда вы побеждаете сердцем его, он начинает трезветь, понимать, что он неправильно живет. Только так можно. Поэтому развивайтесь сами пока. Если вы сейчас будете пытаться ему помочь, вы будете сгорать просто. Ну, то есть, это называется осквернение. Терять будете себя. Ну, давайте, мужчина, вот вы, да, спереди.
Просто, Ильич, хотел вас поинтересоваться, по судьбе сейчас стоит проблема выбора, либо выбрать деньги, достаточно зарплаты, так скажем, либо статус.
Уже как бы практически... Ну что конкретно говорите, что вам предлагает судьба?
Предлагается перейти в Министерство иностранных дел.
Первый вариант?
Нет, это второй вариант, где статус.
Вы там не сможете. Я могу вам объяснить.
Я слушаю.
У вас в психике есть одна такая трудность. Вы очень принципиальный человек. Когда человек занимается политикой, он должен уметь принимать все точки зрения и должен уметь спокойно ко всем относиться. Как будто вот, ну, вы не сможете спокойно, понимаете, вы будете отстаивать свое и таким образом разрушите там свою жизнь. Потому что, да?
Я сейчас на той работе, на которой я нахожусь, почему, собственно, проблема-то и стала выбрать из-за принципиальности, я хочу сменить. Это связано с IT-технологиями, заказами и всего остального.
И что там вам не нравится?
Выполнение заказов, которые мы делаем их быстро, на платформе, то есть с максимальной доходностью, но для заказчика не всегда это хорошо.
Ну, то есть, вы ему делаете нехорошо заказчику, да? То есть,
он об этом даже не знает, в принципе.
То есть, вы чувствуете грех какой-то, да? Что там есть какой-то, ну, обман небольшой, да?
Ну, да. Переходя на, так скажем, статус на эту работу, я там вижу для себя некие перспективы. Именно принципиальные, где могут быть полезны. Но опять вопрос денег. Там меньше.
Дело в том, что там не только меньше. Вы там теряете все. Вы там не сможете работать. Вы не сможете там работать. Я вижу там жесть и как бы ноль. Там стена для вас. Вот то, что вы сейчас делаете, это ваша природа. Как бы вы там как рыба в воде. Вам просто не хватает власти вот в этой структуре, чтобы все правильно начать делать. Но это тоже поправимо. Это у вас возможно. То есть ваш статус может повышаться там, где вы сейчас работаете. Надо просто это перетерпеть, то, что сейчас происходит. Это же зависит не от вас. Не вы же такое решение принимаете. Грех лежит не на вас. Просто выполняйте свои обязанности. Потерпите чуть-чуть. Придет время, у вас все изменится. А вы будете принимать решение. Это придет в вашей жизни обязательно. Если вы сейчас уйдете, вы потеряете все. Потому что там, куда вы хотите идти, там вы не удержитесь. По той причине, что там другая природа людей нужна. То есть, ну, вы немножко другой человек, у вас другая природа. Вы, кстати, вот видели, какие люди там работают? Ну, вот куда вы хотите пойти?
Да, это один из наших заказчиков, если мы непосредственно общались.
Они такие же, как вы?
Ну, мне, на мой взгляд, даже было вполне интересно.
Там, к сожалению, там меньше свободы выбора, там жесть. Там все жестко. Но вы мужчина, означает. Тем более вы лидер, поэтому... Сделайте, как вы считаете нужным. Я сказал вам свое видение вашей судьбы. А вы сделайте, как вы считаете нужным. Если вы обломаетесь, вы узнаете, у Олег Геннадьевич какой, блин, как он так определил. А если нет...
Это хитрый ход получается. Если обломается, то Олег Геннадьевич был прав. А если не обломается, да?
А если не обломается, значит супер, значит вы были правы. Значит, вы же не хотите сейчас принимать мое мнение. Вот, и сделайте по-своему. Если Олег Геннадьевич не обломается, обломается, значит, супер. Значит, вы победили в своей судьбе. Да. А Олег Геннадьевич говорит, что это невозможно. Потому что я вижу, что там жесть. Там очень жесткая судьба начинает действовать. А здесь, где вы сейчас работаете, у вас очень хорошие возможности. Вы не испытывали там никогда трудности, у вас все получается. Вы там сильный. Там, куда вы хотите пойти, у вас будет очень много ограничений, которые вы сейчас не видите.
Спасибо.
Я, знаете, вам что советую? Вы просто побудьте рядом с ними на их работе чуть подольше. Посмотрите, как это все происходит. Поизучайте просто. Побудьте там. И вы поймете, о чем я говорю. Вот этот термин бюрократизм советский никто не отменял. Понимаете, есть определенные рамки, в которые все чиновники живут. Если вы захотите вырваться из этих рамок, вы такой же скач получите в ответ. Но сейчас у вас много творчества в деятельности, вы там много чего можете делать. Хотя просто вам не нравится, что ваша совесть не удовлетворена, но это тоже все проходит со временем.
Мое мнение там не слушают зачастую, когда принимают какие-то решения, связанные с разработкой.
Хорошо. Я вам предлагаю такой вариант. Вам надо подождать 7 месяцев, если вас не повысят в должности и вас не будут слушать, значит, переходите. Но я считаю, что за 7 месяцев эти изменения в вашей судьбе произойдут. 7 месяцев всего подождать. Можете там тоже сказать, я через 7 месяцев приму решение. Через 7 месяцев все станет ясно. Если вам предложат повышение там, где вы сейчас, значит, я был прав. Я вижу так вашу судьбу. Для того, чтобы нам с вами как бы синхронизироваться, я вам еще кое-что скажу сейчас, и вы посмотрите. Если вы видите, что я прав, значит, тогда делайте так. Раз. Год и 7 месяцев назад у вас было такое повышение. Туда, куда? Туда вам хотели, да? Предложили, туда. Год и 7 месяцев назад.
Сейчас они сказали, это последний год.
Как зовут человека, который вам предлагает? Он непосредственно вами будет руководить? Странно. Вот если он вами будет руководить, то переходите. А если кто-то другой, вы чуть-чуть вот в сторону уйдете, там будет жесть. Я вижу в вашей судьбе там опасность просто. И опасность заключается в том, что если вас чуть-чуть переведут в сторону, то там все просто, ваша судьба идет под откос. Но если вы под ним будете, под этим человеком, то ничего не будет.
Ну, ему 5 лет до пенсии, так что в любом случае под кем-то придется. Ну, может быть.
5 лет – это хороший срок. За 5 лет можно сильно вырасти. Не соглашайтесь никуда уходить в сторону, только под этим человеком. С этим человеком у вас удача в жизни. Вам спасибо. Сложный вопрос для меня был. Мне сложно было понять, как там все в вашей жизни устроено. Ладно, мои хорошие, по-моему, мы собрались. И сегодня у нас тема интересная, такая глубокая. Я хотел бы погрузиться в нее, чтобы была польза какая-то в вашей жизни от меня. Я думаю, что вам надо еще очень глубоко подумать, поизучать то, о чем я вчера вам говорил. Потому что то, что я вам говорил, это все слишком просто кажется, но это слишком сложно. Вот смотрите, вот сейчас я поговорил с человеком, который страдает от перегрева. То есть он перегревается на работе. С одной стороны, работа не совсем подходит, а с другой стороны, этот перегрев вызывает ощущение, что я не смогу здесь работать и все прочее, понимаете? То есть часто люди принимают преждевременные решения о смене специальности, о разрушении семьи, о смене места жительства из-за того, что они думают, что им вот это вот не подходит. Ну, приведу пример, допустим. Ну, допустим, вы работаете в каком-то офисе, я приведу пример, да? И вам что-то не нравится этот офис вообще, вам плохо там. Вы думаете, не хочу там, мне, наверное, работать не нравится. А просто там не проветривается помещение достаточно. Но вы этого не можете понять. Вам кажется, что здесь просто атмосфера. Ну, что-то мне не нравится сама работа. Понимаете, часто человек, он оценивает неправильно то, что происходит с ним. То есть этот мой опыт. То есть я вижу вот людей, допустим, разрушают семьи люди, уходят с работы. И они это делают не потому, что там им что-то не подходит, не нравится, а просто потому, что они неправильно живут. Ну, то есть, еще раз повторяю. Давайте вернемся назад. Смотрите, как устроена схема жизни наша. Вот здесь вот мы в большом городе находимся, да? Вот взять, допустим, человека, который живет в деревне. Можете себе представить, что он такой очень сильно как бы находится дома в телевизоре, потом очень быстро идет на работу, потом как бы там на работе тоже там упахался, как бы быстро идет домой, что у него нет никаких друзей там, что у него нет вот природы вокруг него, он не видит ничего эту природу. Можете себе представить это или нет? Так сказать, деловой стиль жизни. Ну, деревня. Можете себе представить? Можете? Нет. Потому что там люди живут по-другому. Они общаются друг с другом, дружат. Они ходят на природу, выходят, улыбаются друг другу. Понимаете? То есть так называемая атмосфера города. Теперь смотрите, давайте теперь сравнивать. Вы, я надеюсь, ну, часто ездите в Москву, да? Вы заходите в метро и побежали. Вам нравится в Москве в метро? Нравится? Вот это. И все стоят такие, как бы. Вот такие вот. Теперь, допустим, в офисах там и все прочее. Что не нравится вам в Москве? Люди все зашоренные, одинокие. Им очень трудно создавать семьи. В Америке еще хуже. Вот сейчас мы с девушкой говорили, там еще это тотальное поражение. Я когда приехал в Сан-Франциско, я вышел на улицу, смотрю, людей на улице вообще нет. Я говорю, где люди? Все в машинах. Организатор сказал. Понимаете, нету людей, все как бы нету, людей нету, ни с кем, как бы не можешь пересечься ни с кем, все. Все, ну, все отгорожены друг от друга. То есть нет контакта. То есть и это пустота, то есть очень дефицит общения, дружбы, дефицит отношений, не знаешь, что с этим делать. Понимаете, это называется среда обитания. Среда обитания в городе вот такая. Здесь у вас, в Саратове. Но с Москвой сравнивать небо и земля, понимаете? Вы даже не представляете, насколько больше там люди зажаты и зашорены в 2-3 раза, чем вы. Я же вижу людей, я чувствую тонкое психическое тело, связи между людьми. Там люди вот такие вот, понимаете? Но там больше денег. И вот люди как бы выбирают, как это был этот фильм такой... детский, золотой ключик. И там черепаха Тортилла, она спросила Дуримара, говорит, тот у нее ключик золотой просил. Она его спросила, а что тебе больше надо в жизни-то? Денег или счастья? И он говорит, а сколько веса-то в этом ключике? Сколько там золота? Понимаете, ключик-то не для веса был предназначен, а для счастья. А он выбрал не то. Ну, то есть, поймите, везде палка о двух концах. Вот, допустим, человек приезжает, вот все хотят в Европу свалить. Вы приезжаете, там зашоренность еще больше, там больше зажатость людей, там тяжелее создавать семьи. Понимаете, там люди уже нравственно, есть три стадии нравственной деградации человека. Первая стадия, у женщин женские недостатки в характере, у мужчин мужские. То есть, женщины обидчивые, ранимые, ленивые, ну, как бы женские недостатки характера. У мужчины гневливые, жесткие, там, как бы упертые там, и так далее. Вторая стадия деградации. Женщины становятся жесткими, упертыми, напряженными, как мужчины. А мужчины становятся обидчивыми, ленивыми. Понимаете? Это вторая стадия. А есть еще третья стадия деградации, когда... женщина уже не может переносить противоположный пол. И с каждой стадии переносить возможность противоположного пола увеличивается. И на этой стадии, на третьей, женщина настолько сильно не переваривает мужское начало, что у ней половые функции перестраиваются на женское начало. А мужчины не переваривают женское начало, и у них мужские половые функции перестраиваются на мужское начало. Причина заключается в том, что это идет нравственная деградация, которая, в принципе, сильно связана вот с этим самим истощением человека. Чем больше человек истощается в мегаполисе, понимаете, в современной культуре, тем больше он не способен жить в семье, тем больше он не способен терпеть рядом с собой долго какого-то человека там и так далее. Эта тенденция разрушительная идет по всему миру. Понимаете, институт семьи колоссальным образом страдает. Чем больше урбанизация, чем больше вот эта вот культура вот таких больших городов, тем меньше шансов жить вместе. Люди, допустим, если взять в Америке, там уже вообще другие стандарты жизни. Там, допустим, двухкомнатная квартира – это комната с санузлом одна, комната с санузлом вторая и общая площадь какая-то совместная. Понимаете? Это значит, люди друг друга не видят, они в конурах живут, вот в этих своих. У каждого своя должна быть площадь отдельная для жизни. Понимаете? Но если взять, допустим, 150 лет назад люди жили в одном большом доме, причем не одни, а три поколения. Понимаете? То есть дети уже с бабушка с дедушкой, родители и дети уже с женой или мужем, там, понимаете, то есть три поколения жили люди. И терпели друг друга, и все нормально, были отношения. У меня, я просто вам приведу пример. У меня есть один знакомый индус, он торгует драгоценными камнями. И у него большой дом, и у него в этом доме живет один сын с семьей, трое детей, другой сын с женой, двое детей. Он живет с женой сам, ну, уже пожилой в возрасте человек. И я ему говорю, у вас денег хватает, чего вы детям не построите дома? Чего вы, ну, как в одном доме-то все? Ну, дом большой, нормальный. И он говорит, ты что, проклинаешь меня? Ты меня лишаешь возможности видеть детей, внуков. А у них такие отношения, вот они отца увидели, кланяться ему, понимаете? То есть все благословения на все спрашивают. Очень уважительные отношения, добрые, они все вопросы вместе решают. Это совсем другая культура жизни, но она требует другого мышления. Я, допустим, приезжаю туда, чуть-чуть там помылся под душем, там, все, давайте решать вопросы. Они смотрят на меня и говорят, ты устал с дороги, отдохни. Я говорю, да мне некогда, надо вот там потом опять. Я говорю, они говорят, успокойся. Понимаете, у нас, ну, они меня сводят куда-нибудь там, ну, на отдых. Отдохну немножко, покормят, пообщаются со мной. Меня расслабило, у меня мозги встали на место. Я начал улыбаться, по-доброму относиться ко всем. Только после этого они со мной разговаривать начинали. Я о чем вам сейчас говорю? Я говорю о культуре жизни. Я говорю о том, что если мы находимся вот в этом состоянии сознания, работа, дом, как бы телевизор потом, все в напряге, там телевизор тоже экшен, сейчас фильмы раньше, помните, это «Белое солнце в пустыне»? Все спокойно так, ваше благородие, господа, удача, госпожа, ну то есть все спокойно, как бы. Ну, то есть, все такие добрые, даже Абдулла этот, он тоже такой добрый, да, хороший человек такой. Вот. У Абдуллы много людей, ты туда не ходи. Ну, то есть, расслабленно. Сейчас возьмите фильм. Все бегут, что-то. Понимаете? Это результат мышления. Потому что люди находятся в таком сознании, они находятся в глубоком напряжении и стрессе, понимаете? И они сами вводят себя в такую жизнь, потому что так, ну, так устроена среда вся. И это ненормальная жизнь. Она всегда приводит только к одному результату. Первое, человек начинает чувствовать, что он устал. Усталость приводит к вредным привычкам. Второе, человек начинает от усталости хочется чего-то новенького. Допустим, человек устает, и второй человек устает. Муж с женой устали, что дальше происходит? Дальше они ругаться начинают, потому что он ждет от нее, что она его как бы даст ему силы. А у нее нет сил, она тоже замоталась так же, как он. И наоборот, она от него ждет. Они так мучаются, думают, у нас нет любви. Понимаете, причина не любовь, это усталость просто. И потом дальше они расходятся, ищут себе что-то новенькое. А новенькое это что такое? Это просто новая кровь, понимаете? То есть чувства вспыхнули на пару месяцев. Люди пожили, побалдели друг с другом, понаслаждались. Усталость-то никуда не делась. А потом опять то же самое. И то есть потом следующая семья. И так человек не может остановиться. Постепенно он истощается даже в возможности кого-то полюбить. А ты такой холодный, какая избирка в океане. Понимаете? Что робить? Я хочу вам предложить сначала понять, о чем я говорю. Посмотреть на свою жизнь со стороны, посмотреть на других людей. Что происходит вообще? Разобраться в этом во всем. Посмотреть, как устроено сознание наше. Допустим, почему я стою на остановке и жду глазами трамвай? Почему я в машине, допустим, когда еду, жду, когда я приеду? Понимаете, это все, это общая атмосфера. Эта общая атмосфера направлена на ожидание. Человек не находится в настоящем времени, он не получает счастья. Он напряжен. Напряжен означает, чего-то ждет. В этом состоянии человек не может отдыхать. Отсюда бессонница. То есть человек напряженный, чтобы лечь спать, нужно расслабиться. Напряженный человек не может заснуть. Это значит, что нужны какие-то допинги, чтобы расслабиться. Это какой-то сильный встряс, какой-то сильный фильм, который сильно по мозгам даст. Чтобы расслабиться, надо, чтобы там, ну как бы, все было жестко. Ну что, понимаете, это, ну, сознание переключиться должно. Или обожраться, сильно наесться надо. Или выпить. Или закурить хорошо дозу такую, что... Понимаете, то есть нужно какой-то способ, который реально сознание встряхнет и сделает так, чтобы ты мог снять себе вот это напряжение, которое накопилось за день. Напряжение, еще раз повторяю, от того, что ты ждал. Ждешь, когда работа закончится, ждешь, когда домой приедешь, ждешь, когда муж отстанет и так далее. Ну, то есть, ждешь чего? Телевизора. Чтоб тебя кто-то развлек в жизни. Переключений сознания нет. Еще раз повторяю, человек может напитаться только природой, добрыми людьми и Богом. Поэтому в древней культуре были храмы, люди старались жить на природе. И всегда добрые отношения строили друг с другом. Это давало силы жить. Понимаете, то же самое, вот переезд в другую страну, что там произошло-то? Вы там истощились просто. Вы там задолбались, и уже ничего не надо стало, все. Вот причина. Здесь хоть он и был не такой, но он... Вы много чего не говорите, понимаете? Он был не такой, но он добрый человек. Он здесь с вами по-доброму себя вел. Вам нравился этот человек, понимаете? Там он просто зашорился и все. Это, об этом речь, понимаете? Вы считаете, что плохой человек, а я считаю, что вы иссушили свою жизнь тем образом жизни, который у вас был. Вот что я считаю. И вы увидели его там таким, потому что вы увидели его недостатки. Вот если я, допустим, скользким и вонючим становлюсь от болезни, значит ли это, что я такой? Нет, это просто я так мягкий и пушистый, но просто я сейчас болею. Понятно, да, система? Вот он тоже заболел этой страной просто, и все. Мои дорогие друзья, попытайтесь понять. Так как вся культура, в которой мы находимся, она находится в неправильном режиме существования. Это не значит, что вы обречены или мы обречены на провал в жизни. У каждого человека есть выбор. Понимаете, например... Мы пробовали со своим другом, экспериментировали. То есть мы едем в метро, все зашоренные, все вот такие стоят. Мы начинаем с ним улыбаться всем. Это, понимаете, это переключатель очень трудно включить. Вот представьте, в метро все такие стоят, и ты улыбаешься. Люди сначала отворачиваются, потому что они не могут принять этот переключатель. Они ты улыбаешься, начинаешь с ним шутить. Потом я наблюдаю за людьми, они вот такие отвернутые стоят, такие, ну как бы в своем напряжении в этом. Начинают о чем-то хорошем думать, их расслабляет. Атмосфера эта распространяется, добрая, понимаете? И людям становится хорошо. Я наблюдал один эпизод интересный, который произошел в аэропорту в Краснодаре, когда я летел из Москвы в Краснодар. Произошло следующее. В самолет сели два артиста. Просто артисты. И они, видно, как-то вот настроены были против этой атмосферы. И они создали такой праздник для всех. Понимаете? И никто не был против. Даже стюардессы. То есть, я вам расскажу, что там было. То есть, ну вот представьте, люди все стоят, да? То есть, выходят из автобуса. Самолет. Этот человек выходит, один человек из них выходит, такой встает, вот так вот по стойке смирно. А другой и начинает так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, то есть, вот так. Ну, стюардесса стоит, смотрит. Вот. А второй выходит и такой тоже честь, и так пошел в самолет. Все просто упали, люди покатались просто со смеху. И он такой заходит, и потом тот, как бы, и тот, когда прошел, говорит, вольно! И тот раз тоже пошел в самолет. Ну и так далее. То есть, я не знаю, может, они так это все отработали. Может, это у них спонтанно все было. Но в самолете было то же самое. Там эти с подносами, стаканами стюардессы укатывались там перед ними. И весь самолет был в состоянии счастья. Вот всех расслабило, все летели, улыбались. Я просто вам рассказываю о том, что можно сделать с собой в той атмосфере, в той среде, где ты находишься. Самое главное, вы поймите, что происходит. Человек теряет свою жизнь. Что такое бесплодие, например? Почему люди не могут зачать ребенка? Я проанализировал много семей. Причина бесплодия – перенапряжение. То есть есть две энергии – энергия воды и земли. Понимаете, у женщин она сильно истощена, когда они суетятся, бегают. Поэтому они не могут даже зачать. И они начинают гормоны там колоть и все прочее. Это все искусственно. Нужно просто понять принцип, понимаете, жизни. Если ты целый день не можешь просто посмотреть на природу, улыбнуться людям, понимаете, по-доброму посмотреть, по-доброму с кем-то поговорить, то у тебя батарейки будут изо дня в день разряжаться. И это все приведет просто к тому, что ты сдохнешь, просто не сможешь дальше так жить. Почему преждевременные смерти, вот эти инсульты, инфаркты, это все истощение просто и все. Потому что человек... Это среда, которая должна пополняться. То есть человек, и нужен именно реально переключатель. Нужно себя переключать. Поэтому вот это вот здоровый образ жизни, понимаете, вот в Советском Союзе, они вот это вот движение было, здоровый образ жизни, понимаете. Это крутое движение. Они как-то люди соображали, видели, что надо людей разгружать от этой зашоренности, понимаете. Я когда в спортзал просто, я интересовался, я, допустим, в фитнес прихожу в спортзал, там люди совсем другие, они улыбаются, они переключены, понимаете, потому что они нашли способ, пускай это будут гири, это нормально. Другой способ там, допустим, огород. Когда на огород люди ездят, просто на огороде, заметили, они общаются между собой. Там они включаются вот в эту нормальную жизнь. То есть они любят, дружат. Понимаете, то есть это каждому человеку надо. Я не знаю, то есть огород у вас будет или еще что-то. Но вы должны понять такую вещь, что если вы в своей жизни не найдете способ вот из этого состояния суеты выходить, а способ означает это природа, то есть добрые люди, добрые отношения, и храм, потому что это тоже способ, понимаете, то есть я сегодня в ведическом лекции прочитал лекцию, то есть мы там помолились и все прочее, и люди все расслабились, счастливые, жизнерадостные, совсем другая атмосфера. Каждый человек о своей вере, каждый человек в своей вере должен находить прибежище, потому что в основном разрушение семьи идет из-за усталости. Люди устают просто друг от друга и все. Ну, например, песнях же все поется об этом. Ясно? В древней культуре говорится, что есть такое понятие семейный эгоизм. Что такое семейный эгоизм? Вот, допустим, вы нашли себе человека, да, какого-то, и вы думаете, о, вот все, вот оно и есть мое счастье. Мы погружаемся друг в друга. Это только временно все, понимаете? Это наслаждение имеет временный характер, потому что вы берете счастье от него, он берет от счастья от вас, проходит немного времени, вы замыкаетесь, замкнутая система. Друзья, до свидания, родители, до свидания, все, мы наслаждаемся друг другом. Понимаете, дальше что? Он уже тебя не наслаждает, так как у него уже нет сил. Какие слова дальше идут? Ты раньше на меня по-другому смотрел. Почему ты меня ласково со мной не ведешься? Почему ты меня не обнимаешь там? И начинаются требования. То есть человек не получает дальше. А он почему не получает? Потому что истощение произошло. Усталые лебеди, понимаете? Устали друг от друга. Они израсходовались. И поэтому в древней культуре говорилось, не замыкайте друг на друге, не замыкайтесь, понимаете? Нужно обязательно приглашать друзей домой. Вот, допустим, вы поругались, проведите эксперимент. Вы поругались, я вам говорю причину ругани, истощение. Не думайте, что причина ругани, что он плохой человек. Это так кажется. Причина ругани просто истощение. Человек плохим становится. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей, понимаете? Человек с плохим становится, потому что он истощен. Возьмите просто, попробуйте, проэкспериментируйте. Вот вы поругались, пригласите друзей. Послужите им, порадуйтесь им, позаботьтесь о ним. Когда они уйдут, вы сядете и будете улыбаться друг другу. У вас пройдет ссора, я вам точно говорю, 100%. Потому что вы наполнитесь этими друзьями, и все, на этом все закончится. Я приведу вам пример. Всегда принципы, которые у нас в сердце живут, и кажется, что без них невозможно жить, это как бы просто, ну как бы нехватка любви и все. Вот смотрите, простой прикол, простой пример. Мы с женой, у нас какой-то принцип такой, я уже даже не помню, что конкретно, у нас был такой принцип, что мы не могли даже разговаривать друг с другом. Мы же пошли к наставнику, пришли к нему. Я сказал свое мнение, уверен, что так, это правда. Она сказала свое мнение. Он послушал нас, поулыбался нам, просто улыбался, сидел. А потом говорит, пойдемте к столу. Мы ждали, что он сейчас нам скажет, кто прав. Я вам говорю, это прикол конкретный, я сам про это лекции читаю, я попал в эту засаду. Понимаете, так сильно работает это в сознании, что вот это, ну, понимаете, нам просто не хватало любви, вот этой, ну, мы устали друг от друга. Вот что произошло, я вам говорю. То есть он ничего нам не сказал, кто прав, вообще это прикол. Я ждал, когда он скажет, до последнего. Он ничего нам не сказал, он говорит, пойдемте за стол, мы вам приготовили покушать с женой. Он наставник. И они нас накормили с любовью. И потом, когда мы пошли домой, ничего никто нам ничего не сказал. Я вот, и мне так хорошо стало после этого общения. Я подумал, да блин, какая-то ерунда вообще. Я ей говорю жене, я считаю, что все-таки ты права. Она такая посмотрела на меня, а я тоже подумала, что я считаю, что ты прав. И потом мы уже по-другому начали эту тему обсуждать, и мы нашли правду и того, и другого. А почему мы это сделали? Потому что у нас были силы. Мы наполнились силой любви от старших. И все нас расслабило. И мы все вопросы решили за 5 минут сами. И поэтому он нам ничего не говорил, потому что он увидел, что причина в другом. Не в том, что надо нам сказать, кто прав, кто не прав. А причина заключалась в том, что мы неправильно живем. И поэтому мы не можем решать вопрос из-за этого. То же самое, вот вы меня спрашиваете, допустим, как поступать так или так. Я вам расскажу, как я решаю этот вопрос. Я сажусь, включаю голос святого человека, начинаю молитву. У меня тоже есть, я тоже живой человек, у меня тоже есть или так, у всех людей есть. Причем я другим могу подсказать, себе нет. Потому что когда человек привязан к чему-то, он не может выбрать. Ну то есть, если есть желание какое-то, выбора нет. Понимаете? Ну то есть, психика не может выбрать, потому что нет трезвости. У тебя есть предвзятость, все, ты не можешь выбрать. Что, предвзятость означает тоже нехватка силы. То есть что я делаю? Я молюсь, молюсь, молюсь старшему, молюсь, и у меня бац, в сердце появляется спокойствие по поводу к обоим вариантам. Я вообще, как бы, мне все равно, что так, что так. То есть когда спокойствие пришло, это значит, что ты победил судьбу. Судьба же тебя куда-то тащит, а если тебя судьба никуда не тащит, то тогда ты можешь понять, как правильно. То есть у меня спокойно, что этот вариант, что этот вариант. И я молюсь дальше, потому что следующая стадия – это знание. И сердце открывается, и понимание приходит. Куда? Спокойно, и тут точно. Вот, допустим, взять покупку жилья, допустим, да? Смотрите, есть вариант, допустим, очень сильно классный вариант, быстрее покупать, там дешевая цена, быстрее, быстрее, а то другие купят. Жар такой в сердце, суета. Все, знаете точно, что это засада. Всегда судьба действует через такое желание сильно, или сильно влюбилась, быстрее замуж. Вот такое, не терпится, все, быстрее, засада. Что за чувство в сердце, которое, ну, допустим, вот покупаешь жилье? Хорошее, все там, все то же самое, быстрее надо покупать, сердце спокойно. Значит, не засада. Понимаете, сильное желание быстрее, быстрее бросать работу. Сильное желание указывает на плохую судьбу. Всегда. Это закон. Если вы хотите быстрее замуж, сначала помолитесь, успокойтесь. Если вы не можете успокоиться, значит, это плохая судьба. Потому что когда что-то тянет куда-то, плохая судьба всегда насильно тянет через желание. Но если ты успокоился, это признак хорошей судьбы. Замуж, если хорошо, то спокойно в сердце. А если плохо, то тянет. Понимаете? Или наоборот, антипатия. Ты хочешь замуж, а что-то... Ой, не могу пойти, что-то страшно. Тоже плохая судьба. Ты и так может быть. Но если спокойно, значит хорошая судьба. Точно так же на работе. Хочу быстрее уйти с работы. Успокойся, помолись. Расслабься. Тогда ты увидишь всю трезвую картину. Почему я сразу не согласился? Я увидел это желание и увидел там, ну, как бы опасность сильную. И я тоже как бы не понял сразу, потому что я не увидел, что решение правильное, именно если рамки соблюдать. А если отклонение идет, то там уже плохо. Ну, то есть, как бы, надо понять, что человек сам должен все свои вопросы решать с помощью памяти. То есть, судьба действует через память. Истощение к чему приводит? Классика жанра, как разрушают семьи. Живем вместе, замкнутый круг. Отдыха нет, природы нет, друзей нет, Бога нет. 4, 5, 6, 7 лет. Дальше что происходит? Сначала пропадает половое чувство к человеку. Ну то есть люди уже не могут счастья от половых отношений испытывать, потому что энергия замкнутая, кончается энергия. Дальше... И мне, ну, как бы они чувствуют, что они как-то устали друг от друга, стараются жить в отдельных комнатах, не встречаться, не общаться, постепенно холодеют друг к другу, потом начинается отвращение, а потом кто-то из них находит себе другого. Но это в лучшем случае, понимаете, а в худшем человек чуть-чуть чувствует, что он не удовлетворен, а ему надо как-то наслаждаться, он просто бросает жену, все. Или мужа женщина бросает. Ну, как выйти из этой ситуации? Нужно с самого начала, вы семью создали, знаете, что это не навечно система. Вот эта влюбленность, вам хорошо друг с другом, не навечно. Это все у всех заканчивается. Я уже давно еду, 20 лет лекции читаю, вижу много людей, все одно и то же. Ничего не меняется. Понимаете, но есть семьи, которые не заканчиваются, сохраняются. И причина в другом. Причина заключается в том, что человек наполняется откуда-то, он научился переключаться. То есть он может пробежку сделать на улице, может добрые дела для города там делать какие-то. У него есть какие-то возможности что-то доброе делать для людей. Он пожертвования какие-то там ходит в храм, допустим, там нищим помогает. Вот, пожалуйста, вот, ребята, пища жизни, организация. То есть, вот вас, допустим, вот здесь вот перед лекцией вы заходили, можно было взять, бесплатно покушать. Это пища жизни, они кормят нищих. Ну и решили здесь тоже людей покормить. Им что? Какая разница, кого кормить? Вот. Можете им помогать тоже. Вот классная организация, уже много лет работает. Вот. И много людей кормят. Они горят этим, они счастливы, понимаете? Вот и я об этом говорю. Что человек должен что-то делать, понимаете, для того, чтобы в семье потом не зашориваться, вот это вот не было усталости друг от друга, понимаете? Примерно так.
Песни запоем, станем всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево любви вырастает срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви по берегу поток. Руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, линия судьбы, каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
А вот теперь представьте свою жизнь. Вот вы сейчас приглашаете друзей к себе домой, вместе с ними песни какие-то добрые поете. Становится все теплее, и вы сейчас думаете, блин, что-то я не смогу так сделать. Вот это и есть переключатель. Я говорю об этом, понимаете? Я говорю о том, что тумблер настроен на саморазрушение, на истощение. Понимаете, у человека есть всего два варианта, две опции в жизни. Первая опция называется боль или страх. Или груз, тяжелый груз жизни. А вторая опция – победа над судьбой или успех. Понимаете? И вот, допустим, я слушал вот эти все тренинги по успеху одно и то же. Вопрись в свою цель, разберись во всем, не уступай, как бы иди вперед, будь компетентным, общайся со всеми нормально. То есть даются определенные инструменты людям. Но самое главное, никто не говорит, что проблема у всех, все впираются, все идут вперед, все стараются нормально общаться. В чем проблема-то? У людей нет силы, они все истощены. Понимаете, проблема заключается в том, что никто не объясняет, как набрать силы. Потому что эти тренера сами не знают, как это делать. Понимаете, в этом проблема. Проблема заключается в том, что мы не можем простить близким. У нас нет сил простить. У нас нет сил принять человека. Вот, допустим, как быть счастливым в семье? Ну, если говорить о схеме, то очень просто. Счастье соткано из доброты. Вот что такое доброта? Ты принял человека полностью, со всеми прибабахами. И дальше, когда ты его принял, ты с ним разговариваешь по-человечески просто, по-доброму. И через твой звук, неосознанно, к нему приходит твое знание, как ему правильно жить. Вот все, что ты хочешь для него сделать хорошего, ты сделаешь для него так, что он даже не узнает. Понимаете, в семье, в близких отношениях настолько болезненные отношения. Люди сильно ждут счастья друг от друга. Так устроены семейные отношения. Очень сильное ожидание счастья. И это сильное ожидание людей делает очень ранимыми. Вы не сможете своему близкому человеку ничего посоветовать в жизни вообще. Я, допустим, жене говорю о чем-то. Давай пробежимся там или что. Она такая, лекции будешь читать в зале. А здесь ты дома. Я вообще как бы я ничего и не говорю. Она такая, что-то у меня простуда. Ну, я знаю простуду, потому что она поздно встает и не двигается. Ничего не переварится, токсины скапливаются, и все, простуда. Я говорю, может тебе что-нибудь попить, лекарство? Она говорит, а я уже пью, что-то ничего не помогает. Да, ну я говорю, ну я вот этот вопрос решаю движением для себя. Ну у тебя, наверное, какие-то другие способы должны быть. Я вот пораньше встаю и просто двигаюсь, у меня все сгорает. Она такая, а я что-то не могу пораньше вставать, сил нет. Я говорю, ну ты же знаешь, я тебе не могу вот заставить. Тебе будет сразу чувство такое, что я насильно тобой совершаю. Может тебе с подружками начать бегать? И я уезжаю лекции читать, она договорилась с подружкой. Когда меня нет, начинаю двигаться. Потом я приезжаю, говорит, а я уже бегаю. Я говорю, супер, отлично. И не трогаю ее. Потому что как только я начинаю вмешиваться, у нее сразу протест, что ты ко мне пристал? Понимаете, о чем я говорю или нет? У нас такая, вот мы создается такой микроклимат между мужем и женой, что они фактически кому угодно могут помочь, только не друг другу. И причина заключается в том, что мы принцип не знаем, как помогать. А принцип такой, через твоего близкого человека действует судьба твоя собственная. И ты сначала ее прими. А когда ты принимаешь судьбу, тебе уже ничего менять в человеке не надо. Потому что когда, заметьте, если я ну, как бы принял человека, то я его воспитывать уже не хочу. Но поймите такую вещь, что воспитывать близкого... Не надо, не включайте, меня слепит. Да, воспитывать близкого человека не надо, потому что ничего не получится. У него в сердце всегда живет протест. Он от вас хочет только счастья. Ему не нужно от вас ни знания, ни наказания, ничего. Только счастья он хочет. Так устроены близкие отношения. Очень эгоистичный, жесткий стиль. Человек не хочет слушать, мы не слушаем друг друга. Понимаете? И здесь требуется другой подход совсем. Очень аккуратный, добрый, мягкий стиль. Понимаете, то есть для того, чтобы это делать, добрый стиль был, надо человека принять. И чтобы принять, нужны силы, а сил нет. Вот я об этом и говорю, что силы берутся не от близких людей. Почему мы разочаровываемся в близком человеке? Потому что судьба через него начинает действовать, я не могу ее переварить, мне тяжело с ним становится, я не возношу его. И дальше что? Я уматываю куда-то. А не понимаю, что это моя судьба просто действует. Я потом то же самое тяжело буду в одиночестве испытывать. Разницы никакой нет. То есть, если мне надо испытать тяжело, я его испытаю хоть с человеком, хоть без него. Разницы нет. Понимаете? И мы не знаем, как устроена эта жизнь. Мы не знаем, что через близких людей судьба будет действовать. Смотрите, интересно, как устроен мир. В человеке есть божественное, который приносит нам счастье. Мы в это влюбляемся. Мы из-за этого с человеком сходимся. Человек потом говорит, я не знаю, что тебя все нашла. Это была ошибка. Никакой ошибки не было. Ты увидела божественное в человеке. Друг друге люди видят божественное сначала. Потом, когда они сходятся, начинают жить вместе. Судьба начинает действовать. То есть человеческое ты в человеке видишь. Недостатки его, глупости всякие. У женщины женские глупости, у мужчины мужские. Женские глупости мужчина не может переварить. Они для него просто, он кошмар какой-то вообще. Не может переварить. Женщина мужские глупости не может переварить. Вот, допустим, у женщины женская глупость это... Это настроение. Вот женщина женщину понимает, ну плохое настроение, ничего страшного. Посиди одна. Мужчина не может понять. Он не может понять, что такое плохое настроение. Вот, но у мужчины есть мужская глупость, это упертость. У него есть упертость в своих привычках и в своей направленности жизни. Женщина говорит, слушай, ну уже все понимают, что так не надо жить. Но он не может это принять, потому что он мужчина. Женщина уперта в своих капризах, в своем настроении, в своих желаниях. Вот, допустим, мужчина может забыть свое желание. Женщина, представляете, мужчина может забыть свое желание. Вот если, допустим, мужчина что-то хочет, подождите чуть-чуть, он забудет. Теперь, женщины, вы же свое желание забыть не сможете. Вот хоть ждите, хоть не ждите, бесполезно. Вы умрете вместе с ним. Представляете, какие мы разные? Точно так же, как вы не можете забыть свое желание, мужчина не может забыть свою направленность жизни. Вот его несет куда-то, понимаете? Мужское желание – это деятельность. Вот ему надо что-то делать. Вот он, допустим, любит выпивать – это его желание. Это его направленность жизни. Она разрушительна, она убивает его. Но он ничего не может делать – это его направленность. Женщина соткана из желаний, мужчина – из поступков. Поступки мужчины вызывают в женщину дикую боль в сердце. Желания женщины у мужчины вызывают в сердце боль. Желания превращаются в капризы у женщины, в упрямство, в плохое настроение и протест внутренний. Это вызывает у мужчины сильные страдания. Сейчас объясню почему. Потому что так устроено в этом мире, что женщина создает атмосферу в квартире, в которой все живут. Женщина создает. То есть она своим настроением создает атмосферу. Представляете, даже тараканы, когда у женщины плохое настроение, тоже чувствуют себя плохо в этой квартире. Потому что атмосферу создает женщина. Дети, собачка, всем плохо, понимаете? Муж приходит, и он ходит вокруг жены. В чем дело? Ну что тебе не нравится? Она говорит, я тебя трогаю. У меня просто плохое настроение, и все. Она не понимает, что она трогает, потому что он приходит отдыхать. Мужчина отдыхает в атмосфере женщины. Женщина создает атмосферу, в которой мужчина отдыхает. То есть мужчина приходит домой отдохнуть в ее атмосфере. Но она чувствует себя плохо, потому что он гад такой. Мое желание не выполняет. То есть в результате мужчина становится рабом желаний женщины. Если он не выполнит желание, то будешь гнить в плохой атмосфере. Пока не выполнишь. Он ждет, думает, когда же она. А она не забудет. Он 2 недели живет в квартире, как бы траур. Ему домой уже не хочется идти, он не знает, что делать. То ли себе другую заводить с хорошими желаниями. То ли выполнять это желание женщин. Такой бзик, представляете? Так устроена психика женщин. Невыносимо для мужчин, очень тяжело. Страдания. То же самое женщина страдает от мужского поведения. Вот у мужчины есть какой-то вот способ поведения. Понимаете? И ничего не сделаешь. Я, допустим, видел одна собачка, у нее... Задние ноги парализованы, такие болтаются, а передние бегают. Мужского пола собачка. И она другую собачку женского пола увидела, это было на дороге, на асфальте, побежала, за ней. И у нее как наждачкой кровь пошла, просто стираются ноги, все там внизу стирает. А любовь ничего не сделает. Я как увидел, мне плохо стало. Она бежит за той собачкой. И стирается у нее все там внизу, об асфальт. Это мужчина. Если у нее что-то подкнуло в голову, то все, как с этим ничего не сделаешь вообще. А если все стирается об асфальт, ему по барабану. У него как бы есть своя идея в жизни. И он пошел туда. И женщина с ума сходит. Думает, Господи, что же сделать-то? А? Что же сделать, чтобы у него это закончилось? Узнаете, да, картину, женщина? Мы так устроены. И вот надо женщину прибавить, со всеми прибабахами принять в свое сердце и мужчину, потому что ничего не сделаешь. Если вы хотите поменять близкого человека, надо сначала его принять, потому что он олицетворяет вашу судьбу. Он вас мучает не зря, потому что так действует ваша судьба. А через кого еще она будет действовать? Вот, допустим, вы в трамвае едете, кто-то вам что-то скажет там, это чужой человек, подумаешь, он что-то сказал. Мы не сильно паримся. Но если близкий что-то сказал, мы паримся. Поэтому судьба мучает только через близких. Она не будет мучить через чужих людей, понимаете, никогда. Поэтому для того, чтобы судьба вас замучила, сначала она привязывает людей друг к другу, а потом уже через этого человека ты будешь мучиться. Это плохая сторона медали. Теперь хорошую объясняю. Понимаете, у нас есть выбор. В человеке есть божественное. Чтобы божественное помнить в человеке, нужно избавиться от боли. Боль привязывает к плохому в человеке. Боль. Человек тебе плохо сказал, обидел тебя. Так действует судьба. И ты и думаешь только об этом, ходишь рядом с ним. Так действует судьба. Теперь, в чем выбор? В человеке есть божественное. В каждом человеке есть божественное. Один ученик к наставнику подошел, говорит, как мне всю жизнь любить жену? Ну, чтобы не разлюбить ее. Наставник говорит, вспомни, что ты в ней увидел при первой встрече, и вспоминай это всю жизнь. Вот то, что ты увидел при первой встрече, это и есть то, что принесет тебе счастье в отношениях с этим человеком. Причем интересно знать, с детьми у нас это врожденная функция. Вот мама, допустим, увидела ребенка первый раз, она этими глазами всю жизнь на него смотрит. Никогда не меняет взора. Она видит в нем душу всегда, в своем ребенке. Понимаете, когда мы влюбляемся, мы видим душу, божественное в человеке видим. И это божественное разрушает мою судьбу. То есть, если меня человек обидел, а я в нем вижу божественное, хорошее, то тогда в этом случае плохое через него перестает действовать. Я нейтрализую вот этим отношением своим плохое в нем. Но увидеть хорошее в человеке очень сложно. Для этого существует много-много всего. Для этого существует духовная музыка в доме, алтарь, освященная пища, потому что пища настраивает на божественное. Когда ты молишься во время приготовления пищи, пища настраивает тебя смотреть на близкого человека правильно. Нравственные фильмы вместо всякой кабельного телевидения. Кабельного. Вот. Я не знаю, как правильно сказать, честно. Или так, или так. Вот, то есть надо смотреть, если ты решил телевизор, посмотреть то, что тебя поднимет твое сознание, очистит. Что-то чистое, светлое посмотри. Не вот это вот все, пиф-паф, там, разврат, эту чернуху всю. Понимаете, посмотреть то, что тебя, как бы, подвиг какой-то человеческий посмотри жизни. Посмотри, чтобы тебя подняло, сознание твое очистило, чтобы ты мог потом посмотреть нормальными глазами на близкого человека. В этом суть жизни заключается. Понимаете, всегда переключать себя на то, что тебя наполняет. А не судьба истощает, боль от близкого человека истощает. Есть что наполняет. И вот этим надо жить. Каждый день себе надо об этом напоминать. Ты на природу не сходил, не сбегал, дома сидишь. Будет хуже тебе. На работе будет хуже, дома будет хуже. Почему на работе хуже? Потому что ты тоже истощенный туда приходишь. Ты что, туда отдохнувший приходишь? Ты зашоренный туда приходишь тоже. Там тоже отношения портятся постепенно с сотрудниками, с начальством. Тебе тяжелее работать со временем становится. Ты устаешь от этой работы, думаешь, я туда идти уже не хочу. Что это означает? Это означает, что ты не видишь там ничего хорошего. Ты не видишь людей там, не видишь, вот, что, какая польза от этой работы идет. Ничего не видишь, ты видишь только, что тебе уже ты задолбался и хочешь ее поменять. Так это и есть неудача, понимаете, в жизни. Если ты хочешь поменять работу, нормально, хорошо. У тебя есть другая? Нет. Это значит, что ты идешь в пустоту, а ты не знаешь свою судьбу. А судьба действует таким образом, что когда плохой период в жизни, он что делает? Вот что плохой период делает с человеком? Он просто убирает у него счастье в жизни. Счастье становится меньше. Означает, тяжелее на работе находиться, тяжелее с близким человеком находиться. И от тебя всем тяжелее становится. И если ты в это время уходишь с работы, плохой период от этого не заканчивается. Это значит, что ты никуда уже не устроишься. Это то, что я мужчине сказал. Мужчина меня спросил, задал вопрос, уходить сейчас или нет. А идет плохой период. Истощенное сознание, психика истощена. И человек никуда не устроится, потому что он И уйдет никуда, он ничего себе не нашел новенького. Другое дело, когда уже предлагают, как бы это нормально, это наоборот хороший период. А плохой период это когда вот пустота, а ты уходишь, потому что там уже не можешь. А ты не можешь не потому, что плохая работа, а потому, что судьба тебя пригрузила. Понимаете, большинство людей этого не знают. Вот допустим, вы чувствуете, что вы не любите своего мужа, это просто плохой период, он проходит, опять любите. Вот поднимите, у кого сейчас руку пропали чувства к близкому человеку. У вас идет плохой период, мужчина. Плохой период начался не так давно, где-то месяцев 5 назад, 6. Так? Вон сзади мужчина. Или женщина, кто там? Мужчина, по-моему. Вы женщина. Я просто не вижу уже лица, поэтому. У вас 5-6 месяцев назад начался период. То есть 5 месяцев еще нормально было назад. Сейчас идет плохой период. Все. Он захочется через 4 месяца, опять чувство появится. Но у вас есть еще одна проблема. Понимаете, проблема заключается в том, что вы истощаетесь в этих отношениях. Вы неправильно живете. И это не закончится, пока вы не поменяете способ жить. То есть это закономерно разрушает вашу семью. Вот я об этом сейчас говорю. Понимаете, у вас неправильный, у вас переключатель не включается в нужном направлении наполнения. Природы нет в жизни, добрых людей нет, Бога нет. Все, истощение. Идет истощение. Понимаете, вы как бы настроились счастье испытывать от человека. Он настроился над вас. Результат, скоро все закончится. Эта система всегда и везде работает, понимаете? Если вы решили, что вот надо найти себе человека, который является вечным источником счастья, это полная чушь. Потому что он точно так же думает о вас. Вы друг на друга истощились, разбежались. Все. Пытаемся, так сказать.
Друг уж дал, прощаясь с другом, ждем ответной похвалы и заклинаем от хулы.
Мне не оскорблять.
Мы наслаждаемся друг другом, наматываем круг за кругом.
Понимаете, замкнутый круг. 80% разводов по статистике у нас сейчас в стране. 80% людей, которые пришли в ЗАГС, обречены на поражение. Причина – неправильная жизнь. Система одна и та же, понимаете. Раньше такой системы не было, еще раз повторяю, это мы сами себе создали такую жизнь. Люди раньше жили широкими семьями, они общались друг с другом, была природа. Люди много на природе трудились, понимаете, они наполнялись, песни пели. Я даже помню еще 40 лет назад, я когда на улицу выхожу, там песни постоянно звучат, причем хорошие песни, не вот эти бум-бум-бум, а «Пройдусь по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени». Прямо на весь город, помните, лет 40 назад люди включали, и вот эти песни звучали красивые, песни такие добрые, которые наполняли счастьем, люди улыбались друг другу, шли. Потому что было другое настроение совсем, понимаете, люди по-другому жили. Сейчас все зашоренные ходят, никто не улыбается, люди не здоровают с соседями. Приведу пример. Мы в Москве, когда жили с женой, много лет, 7 лет мы там жили, мы там постоянно то в одной квартире, то другая, у нас там был медицинский центр на Арбате, ну там всегда все менялось постоянно. И мы привыкли так жить, то есть мы приезжаем куда-то в какой-то дом, кругом незнакомые люди. Жена печет пирожки, звонит соседке. Говорит, вот напекла пирожки, не знаю, рецепт правильный или нет, попробуйте. Да, пробуй. Ну, вот этого не хватает. Раз, опять пирожки печет, ей уже как ей нравится. Дала ей, та попробовала, улыбается. Через полгода, встречая на площадке соседа, мы с ним не виделись никогда. Он видит меня, вспоминает пирожки, улыбается мне, я ему. Это называется атмосфера, понимаете? Которую просто мы усилием определенным создали. Я знаю, что в этой атмосфере соседская собака никогда не будет какать перед моей дверью. Потому что я для нее свой. Она чувствует по запаху, где есть любовь, где нет. Она чувствует эти связи. Когда на площадке все дружат, вор приходит, там не будет грабить, потому что он тоже чувствует. Он видит, когда все разруха, пустота в подъезде, он там грабит, потому что никто не позвонит. А если он видит, все ухожено, цветочки стоят, как бы, понимаете, он там не будет лезть в дверь, потому что там, ну, там неблагоприятно для него. И тут же его вскроют, тут же позвонят, потому что все свои, все любят друг друга, друзья, атмосфера дома. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Я говорю о наполнении и об истощении. Я говорю о том, что раньше, когда я выходил на зарядку, на улице делал зарядку, то это было нормально, потому что многие люди так делали. Сейчас, если ты выходишь на зарядку, на тебя все смотрят. Потому что никто этого не делает. Во дворе, допустим, выйди на зарядку делать. Будет смешно всем остальным. Что это он зарядку делает? С собаками ходить как бы нормально во дворе. А зарядку непонятно зачем. Понимаете, то есть и надо преодолевать эти все стереотипы, потому что, ну, как бы хорошо, можете зарядку делать дома, выходить потом на улицу, стоять, смотреть, как они с собаками ходят, улыбаться всем. Нет проблем, можно и так. Как-то надо выживать. Но если этого не делать, то семья не сохранится, и на работе вы не сможете нормально работать. Потому что, чтобы работать на работе, надо всем улыбаться, надо преодолевать эту атмосферу зашоренности, понимаете? То есть, если зашоренность, значит дальше истощение, значит дальше усталость, значит дальше смена работы, и это бесконечно все. А женщины, если хотят еще детей рожать, им надо здоровый образ жизни однозначно, понимаете? Потому что если организм не наполнен, даже зачатие не произойдет, не говоря уж о паре вынашивания. А если организм не наполнен, идет вынашивание, то от этого возникает аутизм и ДЦП. Что такое аутизм и ДЦП? Матка напряженная, ребенок в таком состоянии зашоренном. То есть женщина не понимает, что она вынашивает ребенка, и она должна быть счастливой, умиротворенной. Она в таком же состоянии вынашивает, на работу ходит, все то же самое, вот это, зашоренность, вот это. И матка такая же зашоренная, ребенок тоже там сидит зашоренный. И он рождается таким, понимаете, он напряженным рождается, он не может расслабиться, это называется аутизм. Когда напряжение в психике, человек не может расслабиться, он не может даже посмотреть на этот мир, так сильно он напряжен. Это называется аутизм. А ДЦП, когда это напряжение идет в мышцы, не в психику, а в тело. Когда тело колючит вот так вот. Вот и все. Это результат неправильного образа жизни. Женщина, когда вынашивает ребенка, она должна быть блаженной. Всем улыбаться, ходить, всем желать счастья. Она не должна на работу бегать. У нее нет никаких обязанностей, понимаете? Она... Вот курочка, допустим, яичко снесло, она никуда уже не бегает. Она сидит, она бегала до этого. Суетилась. Яичко снесло. Ко. Все. Никуда не бегает больше, все. И цыплята такие нормальные, не аутичные рождаются. Смотрите, высокий этаж, над землей далеко напряжение, люди не понимают. Покупают все повыше, чтобы вид хороший был. Не понимают, что надо наоборот на первых этажах покупать, там спокойнее будет жить. Потому что на высоких этажах между вами и землей расстояние. Вы как будто в воздухе живете, понимаете? И этот воздух напрягает вас. Постепенно напряжение копится. Человек не может расслабиться дома. Начинается ругань. Потом дальше вынашиваем детей, опять рожаем напряженных детей. Земле надо ближе жить, понимаете? В воздухе люди как бы на деревьях себе не вили гнезда. Мы не птицы. Нам надо на земле жить. У нас так устроен организм. Когда человек истощен, он не может переваривать ту пищу, которую дает здоровье. Ему надо все кушать очень сильно вареное, очень сильно обработанное, для того, чтобы переварить. То есть, и тому же еще надо кушать пищу, которая уже, то есть какая тенденция в питании идет. Люди кушают все в таком, знаете, как будто уже, это в животе побывало. Ну, то есть оно такое мягкое, такое уже как бы, жевать ничего не надо, просто так раз, и проглотил. Паштеты всякие, пасты там, понимаете, то есть пища такая как бы. Для уставших лебедей, понимаете, не для здорового человека. Потому что нормальную пищу уже человек не может переварить. Нормальная пища, которая дает силы, это что? Это огурчик свежий. Свежие продукты, понимаете? В городе надо больше есть сырой пищи, мои хорошие. Это зелень. Вам тяжело будет ее есть, потому что истощена психика, истощен организм. Но если вы ее начнете есть, вы почувствуете силы. Потому что огурчики, зелень дают силы. Это называется энергия праны. Если у вас все переварено, перетушено, допустим, вы как готовить овощи? Надо нарезать их крупными кусочками в духовке печь, чтобы сохранялась форма. И они полусырые должны быть. Не надо перепекать, не надо, чтобы все вот такое было. Потом, когда вы что-то готовите, не надо все сильно перемешивать, понимаете? Каждое кусочками все должно быть отдельно. Эти все шубы там вот это вот накрутили, съели, потом... Почему? Потому что организму, чтобы переварить, ему надо понять, что там, что дали-то вообще. А там все перемешанное такое влетело, как бы он, что делать с этим вообще, непонятно. Вроде так вкусно, а что там будет дальше, не знаем. Если вы хотите понять, вкусно поели или нет, вы, нюхайте не пищу, а что получилось потом. Если потом плохо получилось, значит, вы неправильно покушали. Потому что это все не переварилось, и там как бы, поэтому вонь, понимаете, идет. Вонь идет от того, что не варится, не переваривается ничего нормально. Потом эти музыкальные тоже как бы композиции с нижней части тела. Это все тоже от того, что не переваривается, как надо, понимаете. Анекдот. Конкурс по этим устроили, как бы музыкальным композициям. И один человек как бы ноту сделал, а ему говорит, а ты вот такую ноту можешь взять? Он говорит, не могу, обкакаюсь. Мои хорошие, поймите такую вещь, что самое лучшее, оно очень простое. А самое плохое, все замороченное. Вот давайте я вам сейчас просто на пяти пальцах расскажу, как пища действует на человека. Все очень просто. Все фрукты дают человеку оптимизм. Вот у вас депрессняк, допустим, вам не хватает энергии оптимизма. Начните по утрам кушать фрукты. 8-9 утра. Те фрукты, которые вам нравятся. У вас будет лучше настроение, потому что они поднимают настроение. Так действуют фрукты. То же самое делают сухофрукты. Только они при этом, они больше не дают силы, а больше так дают человеку спокойствие и радость. А если вам нужны силы работать, допустим, вы хотите, у вас не хватает настроения работать. Допустим, вы работаете, прием звонков вам надо, допустим.
Алло? Да? У нас, конечно же, есть этот товар.
Вот, допустим, прием звонков, да? Надо всегда хорошее настроение, так? Ешьте фрукты по утрам. У вас будут силы так разговаривать с людьми. Потому что эти силы дают фрукты. А сухофрукты, ну, то есть именно силу дают, понимаете? А если вы хотите спокойно, радость, допустим, у вас выходной, тогда сухофрукты. Сил не будет, но радость будет. Для себя хватит. Запомнили? Орехи дают тонус человеку. Вы помните там этот ледниковый период, там такой был этот, он такой вот что-то, его как не поставил, он такой все время. Это называется слабый тонус. У него слабый тонус был, орехов мало ел. Надо орехов нагрузить, он раз такой был. Понимаете, орехи так делают, они дают тонус человеку. Вот такого не будешь. Понятно, да? Это орехи. Теперь есть бобовые продукты, фасоль, там, маш, всякие вот эти. Бобовые продукты дают силу мышцам и телу. Если у человека физический труд, ему надо есть бобовую вот эти пищу. Не котлеты из маша, понимаете, а просто сваренные вот эти бобы, потому что они дают, нужна еще прана, то есть нужна форма. Понимаете, не надо все сильно перерабатывать, когда вы готовите, вы теряете здоровье от этого. Проросшие зерна еще больше силы дают, но их трудно переварить. Вот их можно, кстати, и на мясорубочке. Взяли, зерна простили, на мясорубочке провернули и в салат добавили. И они нормально будут легко перевариваться, но они будут давать силы. Вот, допустим, солнце поднимается весной. И такие... Что происходит с человеком? Солнце гасит прану. И врачи им говорят, у вас витаминов не хватает. Причем тут витамины? Они понимают, что есть прана, такое понятие. Солнце поднялось, праны меньше стало, сил меньше стало. Ну, поедьте в любую Африку там, допустим. Приехали, там как люди ходят? Они такие расслабленные такие. И вот ты ему что-то говоришь, он Они просто так живут, потому что там солнца много, там всегда, а у них такая жизнь, понимаете, вот такая расслабленная. У нас немножко все по-другому. Солнце поднимается, нас сразу приплющило. Что делать? Начали проращивать зерна. Зерна проращиваете. Результат какой? Бодрячок. Просто начали проросшие зерна есть, в пищу добавлять. Все, бодрячок пошел. Больше сырой пищи всем людям в городе надо есть салаты. Понимаете? Мы разбираем с вами, как действуют продукты. Главная проблема жизни в городе – это напряжение. Напряжение по вечерам у всех копится, поэтому люди поздно засыпают. Поэтому я вам рассказываю вечерний рацион. Это тушеные кабачки, тушеные патиссоны, тушеная тыква, баклажаны, все виды капусты, большими кусочками кладете на противень, маслицем полили, поставили в таком, ну не совсем вот такое, чтобы она такая, а чуть-чуть плотненькая. Там посолили, не сильно, и перчить тоже вечером не надо. Просто такая вот пища. И покушали. Маслянистое хорошо, не надо бояться масла. Понимаете? И сразу вас расслабило. Также горячее молоко. Молоко подогреваете до кипения и с медом пьете прикусочку. И все, тум, спать будете сразу. Почему? Потому что мед расслабляет, это энергия любви. Молоко это тоже энергия любви коровы. Молоко вырабатывается от любви к детям. У мамы ребеночек появился, любовь появилась, сразу молочко пошло. Вырабатывается из любви молочко. Человек пьет, это энергия любви его расслабляет сразу. Понимаете, овощи под светом луны растут, которые над землей, не корнеплоды, а над землей. Они, эти все овощи, они дают человеку расслабление, отдых. Кушайте вот эту пищу вечером. И вы будете хорошо спать, у вас все будет нормально в жизни. Если человек перегретый по вечерам, жарко очень, спать жарко, очень эмоциональность повышенная, хорошо тогда фрукты вечером. Просто фруктов поели, расслабило. Почему? Потому что перегрев прошел. Учитесь жить правильно. Самая здоровая пища на земле это зелень, листья, шпинат. Салат. Мы не знаем эту пищу вообще. Мы не знаем, что зелень можно тушить. так же, как, допустим, кабачки, вот эта зеленая масса такая тушеная, ее можно есть там с молочными какими-то продуктами, она колоссальное здоровье человеку дает. Это самая лучшая противовоспалительная пища. Причем мы не знаем, что можно все вот листья, горчицы, свеклы, редиски, редьки, все эти листья съедобные. Их просто режешь, с водой тушишь, добавляешь специи, там молочного добавляешь и кушаешь. И эта пища, вот эта зелень, все воспалительные процессы в организме убирает, она напряжение убирает, расслабляет человека и лишний огонь убирает. Представляете? И напряжение, и огонь убирает зеленая зелень. Поэтому зеленая пища самая полезная на земле, зелень, вот именно листья. Но, понимаете, в салате мы много не съедим, потому что листья трудно переварить в салате. Но если их потушить, есть такие рецепты. Изучайте, кто из вас ел вот тушеную зелень? Видите, немного людей. Какие рецепты есть, изучите их. Это очень вкусная пища. И она приносит здоровье, если у вас воспалительный процесс в печени, в желудке, в почках, там еще где-то. Не надо беспокоиться. Начните просто увеличить рацион зеленой пищи, и все воспаления пройдут. Ешьте ту зелень, которая вам нравится. Можете тушить и не только шпинат, и можете тушить и листья свеклы. Вот свекла, ей же продают с листьями прямо, да, корнеплоды. Листья на тушение, тушите листья свеклы. Можно тушить листья петрушки, укропа, там все что угодно. Все, что в салат используется, это все можно тушить. И можно есть, это можно больше съесть, и это будет сразу помогать для здоровья. Петрушка лечит почки, мочевой пузырь, лечит по-женски. Укроп лечит желудочно-кишечный тракт весь. Вот. Свекла лечит сосуды тушеные. Каждый продукт, зелень, что-то лечит. Теперь корнеплоды, которые вот корни, свекла, морковь, они улучшают, если, допустим, все, что овощи над землей, которые растут, они улучшают женские гормональные функции, то корнеплоды улучшают мужские. Женщинам корнеплоды дают хороший иммунитет, но женщины часто склонны к вирусным инфекциям. А мужчинам дает возможность зачинать детей. Давайте я вам сейчас перечислю продукты, которые мужчине дают возможность зачинать детей и женщине. Да? Потому что бесплодие – это бич современного общества. Женское бесплодие лечится. Белая фасоль, раз, кокос, авокадо, кабачки, а также семечки кабачков, тыква, баклажаны. Вот эти все продукты улучшают гормональные функции женщин и приводят к зачатию ребенка. Запомнили? А также большое количество употребления сливок и молока приводит к тому, что женщина становится возможность зачать получать. Сливочное масло тоже. Запомнили, да? Дальше. Мужское бесплодие. Все корнеплоды в сыром виде. Морковь, свекла, сельдерей, пастернак. Надо пить корень женьшеня. Корень женьшеня всем мужчинам помогает от бесплодия. Всегда. То есть он активизирует сперматозоид. Корень женьшеня. Дальше поехали. Мужское бесплодие. Пророщенные зерна пшеницы. Пророщенные зерна овса. Пророщенные зерна ячменя. Или перловка. Ну как бы ячмень. Перловка это уже не прорастет. Вот. Из орехов женское бесплодие лечат орех кешью и арахис. Мужское бесплодие орехи тоже лечат. Это миндаль, фундук и бразильский орех. Вот если вы увеличиваете эти пищи, которые, ну, как бы вот эту пищу, которую я сказал, можно бесплодие вылечить без всяких лекарств. Эти продукты все стимулируют, ну, гормональные функции у человека. Также мужское бесплодие лечит чечевица зеленая. Поросшая еще лучше. Мужское бесплодие лечит бег. Когда мужчина бегает, у него активизируется сперматозоид. Идет массаж. Женское бесплодие лечит йога. Хорошо. Занятие йогой. Есть такое упражнение поза бабочки. То есть человек садится, стопы вместе, колени врозь. Вот эта поза бабочки очень сильно лечит гормональные функции у женщин. И мужчинам дает тоже уникальное свойство одно. Если мужчина, ну как бы, у него уже мысль одна только такая непрерывная идет, такая непрерывная. И днем, и ночью такая секс. Вот одна мысль, она не останавливается. То поза бабочки. Вот он садится, стопы вместе, ноги врозь. И через 40 минут этого положения у него, ну понимаете, вот это сильное желание секса у мужчины идет от перегрева половых органов, перегревается просто там все. Вот эта поза бабочки охлаждает. А у женщины наоборот разогревает, то есть у женщины наоборот застой происходит в гормональных функциях. И когда женщина поза бабочки делает, у нее как бы начинает все двигаться, энергия двигается, улучшаются мечты, там, ну все, как бы гормональные функции улучшаются. Женщинам для зачатия также нужно плавание и нужны прогулки на свежем воздухе по земле, лес, понимаете, вот это вот. И нужно перестать сильно думать о работе, о занятости. Для того, чтобы женщине зачать, нужно расслабиться, успокоиться. Начать как бы жить счастливо, радостно. То есть в таком расслабленном, спокойном состоянии женщина может зачать. Пока она зашоренная, пока она думает о работе, у нее вся энергия туда идет, и она не сможет зачать ребенка. Нет, сил не будет. То есть надо также перед зачатием женщинам поститься на воде надо. Пост нужен тоже. Можно поститься женщинам перед зачатием, можно поститься на зелени. Просто салаты есть одни. Тоже хороший пост для зачатия для женщин. Если у вас дети, вот смотрите, если у вас ребенок плохо учится, плохо сосредотачивается. Или наоборот вот такой вот как бы заторможенный, или наоборот слишком много бегает. Если ваш ребенок не слышит то, что вы ему говорите. Если ваш ребенок трудно общается с другими детьми, очень как бы находится в каком-то одном состоянии, его не отвлечь, зашоренный на компьютере, допустим, не может растормозиться, то это значит, что он напряжен. Вот это вот напряжение психики, это тотальное поражение всех детей. Понимаете, не только взрослые страдают, потому что атмосфера меняется. У меня есть одна в Ижевске знакомая, она знаете, как лечит аутизм? Она берет с родителями, начинает работать и меняет атмосферу в доме просто и все. Что она делает? Она берет и так настраивает родителей, чтобы в доме все были счастливы, они как бы, выкидывают нафиг телевизор. Ну, то есть, они пытаются сами как-то учиться отдыхать. С помощью общения, доброй музыки, понимаете, друзей приглашать. То есть, она меняет атмосферу в доме. Представляете, атмосфера в доме меняется, ребенок перестает быть аутичным. Вот это зашоренность. Вот это убирают. Эти фильмы, да? Компьютерные убирают, потому что это все увеличивает напряжение. И другие способы жить, понимаете? Какие-то, ну, радость, доброта, спокойствие, музыка добрая. Другой способ жить, понимаете? Настрой, перенастраивается квартира вся. И ребенка раз и расслабило. Чуть-чуть он сначала заторможенный походил недельку, а потом раз и начал изображать, смотреть на мир. Понимаете? Это все означает... У детей, вот то, что мы сами как бы расходуемся, мы так тяжело нам жить, у них это быстрее происходит, потому что они же растут, им надо больше энергии, понимаете? И они, когда в такую атмосферу попадают, они все, они тупеют просто. И эта зашоренность же, она и в школе тоже. Ребенок пришел из школы, садись уроки учить. Это же все расходование. Вот я когда был ребенком, я полдня бегал на улице, футбол играли мы там. У нас на улице вся жизнь протекала. Догонялки там, брызгалки, там покидались друг друга чем-то там. Ну и так это, приходишь домой, голова такая, я помню, хорошо соображает. Раз, быстро уроки все сделал, все. Сейчас, понимаете, ребенок в школы пришел, куда он пришел? У него есть компьютерная игра, есть уроки. Он где отдыхает? Где получает энергию? Он на природу ходит? Нет. Вот тебе ДЦП и аутизм. Как лечить аутизм у детей? Нужен бассейн, нужен свежий воздух, нужно сажать деревьям большим. Крупные деревья, хвойные, лечат иммунитет и лечат у детей снижение концентрации внимания. Понимаете? А ну, лечат пищеварение. Вот если ребенка ничего не переварится, он тупит, у него как бы снижена концентрация внимания, можно попробовать возле хвойных деревьев ребенка поводить. Это значит, у него просто снижен тонус. Но, скорее всего, он напряженный, ему нужны лиственные деревья. Лиственные деревья лечат аутизм. Толстые деревья, больше человеческого тела ствол, это значит, тело, это дерево будет расслаблять. Если тоньше человеческого тела ствол дерева, будет напрягать. Ну, то есть, возьмите просто ребенка, посадите, пускай он поиграется, если он маленький, рядом с таким деревом. Если он будет находиться 40 минут в день, и вот так будет расслаблять хорошо, что он начнет соображать у вас. Понимаете? Увеличьте в рационе молочное, молочное расслабляет. Увеличьте в рационе зелень. Зелень расслабляет. Овощи, которые растут над землей. Все зерно напрягает. Вот дети любят зерновую пищу. Это все напрягает. Овес, пшеница, рис. Это все напрягает человек. Мясная пища тупит человека. Делает его тупым. Понимаете? Потому что это тяжелая пища. Она не помогает вылечить ребенка. Ребенку же надо развиваться, эта пища трудно переваривается. Вы думаете, мясо не ест, как он вырастет? Мясо не помогает вырасти человеку. Возьмите просто физиологический раствор, возьмите, сделайте это там. Ну, как бы, это то, что у нас в желудке находится. Просто солевой раствор, начните просто варить кусок мяса и кусок сыра. Кусок сыра через 3 часа превращается просто в эмульгацию. А кусок мяса ни во что не превращается. Понимаете, как человеку 8 часов нужно, чтобы кусок мяса переварить человеку. Представляете, сколько энергии уходит на это переваривание. И люди почему мясо едят? Почему такая привязанность? Потому что мясо гасит энергию. То есть это искусственное происходит снятие напряжения. За счет отупления. То есть человек вроде бы не напряжен, но и тоже ничего не соображает. Понимаете? Молочная пища легче переваривается. Она дает возможность радоваться, потому что это энергия любви, это не энергия убийства. И пресняка меньше будет. Переходить на правильное питание. Все ученые мира сейчас, все диетологи считают, что мясо это пища, которая сокращает продолжительность жизни. Красное мясо является главным канцерогеном. Уже куча диссертаций на эту поводу написано. Понимаете? Учитесь питаться более легкой пищей. Современные диетологи говорят, что... Ну, они как бы рекомендуют просто легкое мясо есть там. Поэтому сейчас даже в стране количество курицы по продаже... Ну, как бы люди больше... Мясо птицы начали покупать, потому что поняли, что переходит на более здоровый образ жизни. А допустим, в Европе вообще многие без мяса живут. В Америке там вообще повально просто. Люди на зеленых вот этих вот пьют эти из шпината, да? Вот эту вот зеленую смузи. Это крутая вещь. Это пища, дающая здоровье. Вот если вы не хотите тушить зелень, тогда берите блендер просто. Зелень перемалывайте, солите там, перчите и пейте. Это крутая вещь, понимаете, это круто лечит человека. И ребенку, если вы подслащивать будете это давать, его тоже будет расслаблять. Это тоже лечит аутизм. Если вы хотите аутизм у ребенка вылечить, он чуть-чуть подрос, отдайте в какую-нибудь секцию. Где надо двигаться? Понимаете, отдайте туда, где ребенок будет бегать и прыгать, и он у вас растормозится. Лучше всего это с контакт с водой, плавание. Если, ну как бы так же хорошо, если он просто борьба, вот мальчикам хорошо борьба подходит для того, чтобы вот, ну это состояние зашоренности прошло. Потому что когда мальчик борется, его расслабляет. Ну, борьба, она физическое напряжение, психика расслабляется. Понимаете? Бег тоже, легкая атлетика тоже расслабляет. Что, это тяжелая атлетика, если мальчик там вот эти вот гири все качает, его тоже психика расслабляется. Вот, допустим, представьте себе человека, у которого, допустим, он качается много. Как он выглядит? Как он выглядит? Такой. Ну, Шварценеггер, допустим, вспомнил. Да? Психика расслаблена, потому что вся энергия ушла в мышцы. Об этом Павлов говорил. Это очень хороший способ снять стресс. Он говорил, единственный нормальный способ снять стресс, это энергию всю перекачать в мышцы. Это классная идея, понимаете, ей пользовались с древних времен. Мы не пользуемся. Поэтому сейчас и естественно вот это вот развивается, вот это вот, ну как называется, фитнес, да? Ну, когда качаются там. Это классный способ, понимаете, расслабиться. Гораздо лучше, чем вот эти мертвые не потеют по телевизору. Это вас точно не расслабит, это просто самообман. Фитнес не увеличивает продолжительность жизни. Он гармонизирует жизнь. Мышцы сами по себе, когда крепкие, улучшают состояние внутренних органов, потому что когда человек мышцы качает, идет массаж также печени, почек, они освобождаются от всех ненужных солей, там все это убирается из организма. На уровне грубого тела идет восстановление организма. Я тоже сейчас начал фитнесом заниматься, я вижу, как это работает. Понимаете? Но тонкие каналы психические прочищаются только теми методами, которые я вам назвал вчера. Если хотите, чтобы у вас помолодело тело, знайте, что молодость тела зависит от психических каналов, а не от грубого тела. Вот человек, допустим, фитнесом занимается, у него печень как болела, хроническая болезнь, так и осталась. Чтобы она вылечилась, нужно бегать, пост на воде и статические упражнения. Когда человек это делает, он избавляется от хронических заболеваний. Причем избавляется постепенно. Вы прям почувствуете, как печень начала лечиться, и почувствуете, как она закончилась. Лечение. Где-то 3-4 месяца, вот когда человек эти нагрузки делает, длительные, постом, статическими упражнениями, бегом, у него постепенно организм омолаживается. Нужно время для этого. Но когда это происходит, вы это почувствуете. Я, допустим, когда мне было 49 лет, я когда сгибался, кряхтел уже. Я почувствовал, что я, хотя йогой занимаюсь, понимаете, я сгибаюсь или куда-то поднимаюсь по лестнице. Все, старость, привет. Понимаете? Теперь я не кряхчу. То есть я начал бегать, когда я сейчас начал бегать 16 километров, я почувствовал себя молодым. Понимаете, я потом проследил за собой, как моя нервная система зашаривалась за все это время. Понимаете, то есть у меня освободилась психика, то есть она стала легкой такой, радостной, освободилась здесь мышцы, освободилось тело, освободились внутренние органы. Я могу видеть, как изменяются структуры моего организма. И у меня по роду простатит вот эти вот, как бы, ну, у всех родственников, у мужчин, доброкачественные, потом злокачественные опухоли предстательной железы. И у меня тоже, я вроде вегетарианец 30 лет. У меня начинается, потихоньку пошло вот это вот формирование доброкачественной опухоли предстательной железы. Я могу видеть себе это. После того, как я начал бегать от часа до 20, часа 20, эта штучка рассосалась. Тю-тю. Все. Все помолодело. Стало нормально. И ранний климакс у мужчин, у женщин тоже это причина просто неправильного работы организма. Он тоже, понимаете, этого не будет. Раннего климакса не будет, если человек пост делает, длительное движение делает. Ранний климакс, до свидания. В 45 лет можно рожать спокойно. Теперь смотрите, вот я вам даю конкретный практический совет. Вот продиагностируйте себя. Если вы чувствуете, что у вас нет отношений с мужем, не можете, не о чем поговорить. Живете вместе, не о чем поговорить. На работе устаете. Ну, чувствуете, что устал от работы, не хочу здесь работать. Но что-то другое надо найти. С мужем не о чем поговорить. Дети вызывают сильное беспокойство. То есть, как будто я не могу с ними справиться. Город, в котором вы находитесь, надоел уже. Это значит, что вы истощены. Все. Больше никаких выводов не делать. Не то, что муж у вас плохой, не то, что работа плохая. Не надо этих выводов делать. Вы просто истощены. Что делать? Вы, допустим, скажете, а я не могу бегать. Вам никто не заставляет бегать. Начните ходить. Вы скажете, я не могу ходить, мне некогда, как женщина сказала, мне некогда. А выбирайте тогда жизнь или смерть, потому что дальше будет только хуже. Я вам точно говорю, точно. Идите на улицу, включайте лекцию, потому что лекцию лучше слушать на свежем воздухе, когда идешь. Включайте лекцию, пошла. Сначала просто ходить, потом палки купите, с палками ходить, чтобы все видели, что вы спортом занимаетесь. Потом начните бегать, потому что с палками ходить хуже, чем бегать. Женщинам лучше это делать вместе, вдвоем с кем-то. Две женщины уже все, они чувствуют себя хорошо. Никто не помешает. А если две женщины хотя бы с одной палкой? Но велосипед, понимаете, вы же там раз крутанули, потом едете. Спина согнутая все время, почки перенапряжены. Это не способ очистить организм. Конечно, движуха будет хорошая, чувствуется. Но очищения не будет. Зачем велосипед, если можно бежать просто? Почему вы не хотите бежать? Тяжело, правда? Поэтому велосипед, да? Чего? Ну пусть дети на велосипеде, они дети, им надо какое-то движение. Вот вы бегаете, дети бегать не хотят рядом с вами, пусть на велосипеде едут. Жена бегать не хочет, пусть на роликах едет. Главное, чтобы что-то делали. Хоть что-то, понимаете? У меня жена говорит, я согласна с тобой выходить. Но бегать как-то я не буду, поэтому ты, а мы должны вместе, поэтому ты бегай туда и сюда назад, вокруг меня. Я говорю, я согласен. Мы выходим, она идет, короче, я бегу туда, бегу обратно, вот так рядом с ней. Она довольная, всегда меня видит, я бегу к ней, она улыбается. Все, отношения, общение. Потом проходит полчаса, она вдруг вдохновилась, пробежала чуть-чуть. Женщине тяжело вдохновить, у нее психика тугая. Вдохновилась, пробежала. Потом, ой, я тоже хочу бегать, все. Пошла бежать. Все, супер. Вытаскивайте детей с собой. Пускай они смотрят, что вы двигаетесь. Придет время, они тоже начнут больше двигаться. Главное, вытащите. Я одному своему сотруднику, врачу, показал, как работает система вот, изменения сознания. Он меня спросил как-то, говорит, как вообще менять сознание у людей? Я ему ничего не ответил. Я говорю, слушай, я сейчас купаться пойду, прогуляйся со мной. Он такой, говорит, а там холодно, я в этой воде не купаюсь такой. Я говорю, да, я понял. Ну ты просто, ты если со мной идешь, плавочки возьми с собой, одень на всякий случай. Он говорит, ну я купаться не буду. Я говорю, ну конечно не будешь, ты одень просто плавочки-то. Одел, пошел. Приходим к воде. Я такой встал, такой говорю, блин, какая вода хорошая. Она холодная. Я говорю, у меня ноги привыкают, так хорошо. Он говорит, а что вот ты стоишь, не простынешь? Я говорю, нет, если привыкнуть, не простыну. Он говорит, а я могу попробовать? Я говорю, можешь. снял, короче, штаны, в плавках встал, стоит. Вот я потом раз, потом зашел глубже, там вышел. И вот я говорю, вот так привыкать надо к воде постепенно. Зашел, вышел, зашел, вышел. Он такой, чуть-чуть зашел, чуть-чуть вышел. Но я, говорит, купаться не буду. Я говорю, конечно, ты не будешь, я буду купаться. И я такой, и он, правда, не купался. Я такой искупался, такой, выхожу, говорю, блин, как хорошо. И такой меня расслабило, такой стою, он на меня смотрит. Такой, может, искупаться? И я пошел второй раз потом. Меня расслабило, я пошел второй. Он тоже пошел чуть-чуть побольше. И в конце концов он искупался. Знаете почему? Потому что человек хочет быть счастливым. Он увидел, как я счастлив. То же самое было. Мы приехали на Байкал со своим другом. Такой серьезный бизнесмен. Муж слушает мои лекции. И когда я приезжаю в Иркутск, он приводит человек 20-30 своих сотрудников. Бизнесменов, там топ-менеджер, у него большая компания, там несколько заводов. И он такой, мы дружим с ним. И он такой, я его спрашиваю, говорю, а твои сотрудники-то ваши, говорю, любят с лекции мои слушать? Он такой, конечно, любят. Пусть попробуют не полюбить. Не знаю, что будет. Он говорит, я говорю, а зачем вы их водите? Он говорит, а я наблюдаю за ними. Вы же в лекциях говорили, что если человек лекции не слушает, меняться не хочет, значит он тупой. Его, значит, развивать не надо. Развивать будем тех, кто хочет жить. Представляете, так и работает. То есть у него очень сильно поправились все дела, потому что он смотрит, если человек не хочет работать, значит у него слабый разум. Значит, в него не надо и вкладывать. Потому что он... Неперспективный человек, он не сможет поменять свою жизнь, не сможет стать лучше, а те, кто включаются, и он их и повышает, и они потом ему дают результаты. И мы с этим человеком поехали купаться на Байкале вместе. Байкал, там 4 градуса всего вода, вот, иногда 5, это очень холодная вода. Представьте, он взял водителя, все, и водителю тоже взял там все, как. Он говорит, одевайся. Он говорит, я купаться не буду. Конечно, не будешь. И мы, когда искупались, мы сели в машину втроем. Вот Максим, я и вот этот человек. И ржем, как эти. Такие счастливые. Смеемся там, как мы купались такие. Он сидел, плюнул, выходит, раздевается и лезет в воду, понимаете? Искупался такой, выходит. Такой, я искупался. Я сейчас о чем вам говорю? О том, что сознание передается от одного человека к другому. Запомните это. Вам надо просто вытащить на улицу своих родственников. Пускай они не бегают. Вам надо вытащить своего родственника в фитнес. Не надо его заставлять, чтобы он там что-то делал. Пускай сидит и смотрит на вас. Знаете, что придет время, и он начнет что-то делать. Это 100%. Просто заставьте его сходить с вами. По какой-то причине. Я одна не могу, я стесняюсь, там много мужчин. Что-нибудь придумайте, понимаете? Но если вы сами начнете это делать, вы спасете жизнь своему мужику. Потому что если он у вас выпивает, если он у вас курит. Понимаете, мужчине не хватает только одного в жизни, этому движения. Запомните, что мужчину легко вылечить, любого. Его надо просто сделать так, чтобы он полюбил движение. Полюбил вот эти штанги, полюбил купаться в холодной воде. Мужчине больше ничего не надо для здоровья. У мужчин организм, знаете, какой сильный. То есть он может вылечить сам все. Это не то, что женский организм, понимаете? Мужчина очень крепкий организм, его надо просто включить. Мужчине очень трудно включиться самому, ему нужна помощь. Но когда мужчина включится, можете про него забыть. Он всю жизнь потом будет этим заниматься. Помогите мужчину включить своего мужичка. Понимаете, оторвите его от хоккея по телевизору. Понимаете, сделайте так, чтобы он начал двигаться, начал жить. И вы спасете свою семью, потому что если он будет смотреть дальше телевизор, он будет усталость дальше копиться, знаете, какая мысль его в голову придет? Что ему нужна молодуха. Я вам точно говорю, 100%. Мысль только одна приходит. Уставшие лебеди мужского пола отдыхают только в постели с другой женщиной. Запомните, других вариантов. Поэтому, если вы своего мужа не растормозите, не сделайте так, чтобы он начал жить нормальной, здоровой жизнью, шансов сохранить семью нет. Телевизор, работа, дальше другая женщина. И еще кое-что я вам хочу сказать. Это из этой же темы. Вот смотрите, допустим, одна женщина меня спрашивает: Олег Геннадьевич, вот смотрите, у нас была семья, мой муж любил моих детей, он любил меня. А почему он ушел к другой? Ну, то есть одну часть темы вы поняли, почему. Потому что люди устают от жизни, в которой мы живем. Это неправильная жизнь просто. Но есть еще другая часть темы, которую тоже надо знать. Вот понимаете, я недавно видел, такой мне прислали клип по WhatsApp. Лежит Коран, раскрытый. Человек берет кошке, дает ее кошачью пищу. Кошка голодная. Она идет за пищей. Он ее пытается затащить на Коран. И она его обходит. Не наступает. Видел такое, нет? Нет? Не наступает. То есть он вводит ее, вводит. Она не наступает на этот Коран. Теперь кладет другую книгу просто. Кошке пищу. И она пошла по книге сразу. Вы представляете? Даже у кошки есть совесть. Включается совесть, да, когда она видит священный объект. Даже у кошки. Вы что думаете, у вашего мужика не включится? Я вам точно говорю. Ваш муж перед алтарем без штанов не будет ходить, понимаете, по дому. У него включится совесть. Если вы освящаете пищу дома, если у вас есть алтарь, если у вас висят священные изображения, понимаете, не всякие голые бабы в доме. Вот это вы сами себе усугубляете. Вы понимаете, вы в доме делаете сейчас очень крутая модная отделка. Голых баб вешать в доме. Вы что у мужа-то своего возбуждаете? Что в психике вы и смотрите порнуху, потом фильмы по телевизору вместе с ним. Что вы в нем возбуждаете, то и получаете, понимаете? Вам надо иконы повесить в доме, надо сделать алтарь, с молитвой готовить пищу, давать эту пищу мужу, понимаете? У него будет жить совесть, и он не бросит вас тогда, потому что совесть не даст. Понимаете, совесть связана с Богом. Что такое совесть? Понимаете, любое включение человека в жизнь означает контакт со сверхдушой. Веды говорят, что сзади души находится Господь. Какие функции его? Он дает человеку счастье, когда человек правильно живет. Он дает человеку знания, это называется совесть. Неправильно идешь, правильно живешь. Он дает человеку память. Он дает человеку понимание, что вот здесь победа над судьбой, а здесь нет. И чтобы душе повернуться к Богу, это называется внутренняя жизнь, ему нужно отвлечься от вот этой зашоренности, в которой мы находимся постоянно, понимаете? Когда человек видит природу, его душа поворачивается к Богу. Когда человек видит добрых людей или делает добро людям, его душа поворачивается к Богу. Когда человек служение какое-то в храме делает, его душа поворачивается к Богу. Когда человек птичек кормит, вроде что там за дело? Птичек кормит, его душа поворачивается к Богу. Если вы в течение своей жизни много и часто этим занимаетесь, кормите нищих, кормите птичек, о всех заботитесь, в подъезде цветочки поставили, кружечку поставили, чтобы все поливали, наливайте воду, чтобы все поливали цветы. Ваша душа в это время поворачивается к Богу, означает, отдыхает, снимает напряжение. Ваша семья расслабляется, атмосфера в вашей семье расслабляется. Вы когда с молитвой готовите пищу, пища так настраивает психику мужа, что удача идет в его жизни, потому что он везде будет улыбаться, везде будет добрым, везде будет расслабленным, понимаете? Будет хорошим человеком, не зашоренным, потому что эта пища разворачивает чувство собственного достоинства к Богу. Это называется совестливая жизнь. Понимаете, люди в древней культуре перед едой молились, после еды молились, перед каким-то делом молились, перед свадьбой молились. Для чего? Они настраивали свою психику на правильный лад. Это называется переключать тумблер. Чем чаще его человек переключает, тем он больше от этого видит пользу. Вот, допустим, на природу поехали, не факт, что там тупо тумблер переключится. Для того, чтобы он переключился, вы должны отвлечься от себя, понимаете? Приехали на природу, быстрее собирать дрова, быстрее разводить костер, быстрее готовить жрать, быстрее смотреть телевизор, пожрали, посмотрели телевизор, поехали назад. Вы природу видели? Нет. Почему? Потому что ничего не переключилось. Что там надо делать? Спортивные игры хорошо. Волейбольчик поиграть, допустим, на свежем воздухе. Движение есть, радость есть, людей друг другу радуйтесь. Все, идет зарядка. Можно просто погулять, лекцию послушать на природе, в лесу, допустим. Можно побегать. Можно с детишками поиграться, посмеяться с ними. Хорошо. Понимаете, но если весь процесс у вас сосредоточен на том, чтобы лес обобрать, быстрее там грибы собирать, еще что-нибудь собирать. Это значит, что вы не переключитесь. Потому что вы находитесь в том же состоянии потребления. Не отдачи, а потребления. Можно пофотографировать. Хорошо тоже, природу. Пейзажи, вы будете видеть природу. Может быть, фотографии эти никогда не посмотрите, но в это время, когда будете фотографировать, вы увидите природу. Или вы селфи делаете на природе, допустим. Но там тоже надо быть осторожным. Некоторые там несчастные случаи начинают рисковать там на обрывах и все прочее. Дача очень хорошо. Даже если все, что вы вырастите, соберут соседи, не волнуйтесь, вы ничего не потеряли. Потому что главное в даче – это то, что вы контактируете с землей. Я вам приведу пример. У меня не так давно я был, соседи были, и сосед, женщина с мужчиной, по 80 лет обоим. Я их спросил, говорю, какой секрет, что вы так долго живете? Они мне говорят, очень простой секрет. Мы стараемся как можно больше работать в огороде. Даже у нас могут дети нам привозить, у нас хватает еды. Говорят, давайте вы уже не работаете, вы уже старенькие. Просто сидите дома, мы вам все дадим, все, ну, что нужно. Они не соглашаются. С утра до вечера в огороде. Сгибаются, разгибаются, земля, свежий воздух, растения. Все. Солнце, вода, воздух. Люди живут долго. Движение плюс природа. Все. 80 лет. Итак, меняйте атмосферу в своей квартире. Алтарь, духовная музыка. Приведу пример, как я изучал эту тему. Я когда узнал влияние звука, я решил проэкспериментировать. Я жил в Тольятти, на 9 этаже, панельный дом. Ну, очень тонкие стены, соседи ругались, все слышно. Вернее, не слышно, о чем они ругаются, но звуки слышны. Вот, я включил духовную музыку на постоянку, на 24 часа в сутки. Такой эксперимент провел. Но я слышал музыку постоянно, а они нет. Негромко я включил. Через 2 недели они перестали ругаться. Вообще перестали ругаться. Тишина в студии просто. Потому что люди, понимаете, когда живут в панельных домах, они хоть и не знают об этом, идет сообщение энергетическое между ними. Ну вот как курицы, знаете, в этих инкубаторах, они в клетках сидят друг на другом. Одна курица покакала на голову другой. Намеки понимаете, да, о чем я говорю? Вот если, допустим, в большом панельном доме все смотрят один и тот же фильм, не все там, а, допустим, 20% смотрят «Мертвые не потеют», то вы тоже вспотеете. Почему? Потому что создается энергетика, понимаете, одна. И если вы когда в подъезд заходите в свой, запах этого подъезда – это энергетика всех вас. Если запах хреновый, то значит жизнь тоже будет хреновая. Ну просто я говорю вам сейчас истину нашей жизни, понимаете? То есть надо понять эту истину, что вы можете поменять все в своем доме. Есть искусственные вещи, которые на самом деле являются естественными. Понимаете, мысли человека пахнут. И есть способы сделать так, чтобы мысли поменялись. С помощью запаха это делается. Поэтому в древней культуре есть способы. Но надо здесь тоже быть аккуратным, потому что это сильное воздействие. Итак, ароматерапия. Что это такое? Выбирайте только то, что я вам скажу. Если выберете что-то еще, пожалеете. То есть масло мяты, ментол, раз, шафран, два, роза, три, лаванда, четыре, мир, есть такое масло, мир, мировое, пять, мускус, шесть, сандал 7. Вот эти масла, что делать? Берете таблеточку, свечку такую, железненькая таблеточка, ставите под блюдечко с водой, блюдечко маленькую капельку капаете масло, и оно испаряется. Может быть, ничего не будет чувствоваться носом, но настроение у всех в доме поменяется. То есть, понимаете, запах сладкий, именно сладких, не всех подряд ароматических, все остальные ароматических масла, их сотни, очень опасны для здоровья. Они могут менять здоровье, это сильное воздействие. Но все вот эти вот масла, они священные, то есть, другими словами, они влияют только на судьбу. То есть, они улучшают настроение, делают людей такими счастливыми, жизнерадостными, покладистыми. Какое из этих масел вам понравится больше, то и используйте. В вашем доме будет воцариться такой приятный сладкий запах. Понимаете, этот запах приносит удачу. Вот люди, допустим, так же в офисе можно сделать. Вот, допустим, если у вас продажи, вот, допустим, у вас магазин какой-то торговля, да, идет, вы включите лампу, включите благостную музыку. Я вам сейчас приведу пример. Один человек в Москве, это реальный случай, он продавал электронику. И он прикололся просто, взял мои лекции, включил у себя в бутике. А там много-много электронных магазинов. И в его магазин заходишь, там мои лекции идут. У него два раза возросли продажи. Люди приходят раз, и начинают меняться сознание. Они как-то чувствуют что-то хорошее. Они не слушают лекцию, они просто покупают товар. Или музыка духовная тоже звучит. Он потом начал духовную музыку включать, пробовать, экспериментировать. Все то же самое. Понимаете, все, что настраивает сознание человека на добрый лад, все является удачей, несет удачу человеку. Допустим, у вас есть магазинчик какой-нибудь или продажи, офис какой-то, включите такую добрую музыку, может быть не религиозную, она может отпугивать, а просто добрую музыку какую-то, красивую добрую музыку, можно даже без слов. Не тыц-тыц-тыц, понимаете, а спокойную, добрую, жизнерадостную. Пам-парам-пам-парам, пам-пам-пам-пам, на-на-на-на. Понимаете, что-нибудь такое. Ну, или просто песни хорошие, добрые. Аромамасло. Сладкий запах. Человек заходит, и он чувствует что? Масло? Музыку? Нет. Он чувствует атмосферу. И эта атмосфера какая? Она дает ему силы. Ему хорошо становится, он начинает улыбаться. А так как он начинает улыбаться, у него есть энергия купить товар. Чему человек не покупает, нет сил. Уставшие лебеди кругом, понимаете? Вот. А если силы есть, настроение хорошее, он посмотрел, порадовался, поулыбался. Ну, ему хорошо, что-нибудь взял себе. Все. Потом дальше сознание. Смотрите, выберите для себя, что вам надо. Успех. Или вот семиминутную жадность. У меня есть один знакомый в Омске. Это потрясающий пример. Вы не поверите в это, и не надо. Они, когда готовят, всегда готовят с молитвой. У них и так все завалено. Там Омск очень бедный город. Половина ресторанов разорилась. Когда людей нет денег, страдают прежде всего вот эти вот общественные все вот дела. У них ничего не разорилось, у них все работает и пошла прибыль. Но они, понимаете, они вообще обнаглели. Представляете, что они делают? Они берут, по всему городу объявляют день бесплатного питания. Делают небольшой рацион, там, ну, там супика чуть-чуть, там кашки чуть-чуть, там, ну, то есть человек поел, так чувствует нормально. Понимаете, хорошая музыка, все улыбаются. 1500 человек в день пропускают они за этот день. 1500 человек они кормят за такой день. Я вам говорю по секрету. У них уходит в ноль. Почему? Потому что люди так хорошо настраиваются, они у них сметают все сладости, сметают все там книги, у них там и книги продаются, сувениры все. То есть, понимаете, люди все сметают, ничего не остается вообще. То есть, такой оборот товара идет, что мама дорогая. И потом из этих людей почти все приходят туда покушать. То есть, увеличивается количество посещений колоссально. Просто щедрые сердца людей просто и все. Понимаете, и они этой щедростью создают себе дикую популярность просто. У них там они обеды там начинают на дом возить. Приведу другой пример. У меня есть одна знакомая в Перми. Она сделала торт только из благостных продуктов. То есть, что это значит? Там ни яиц, ничего. То есть, торт сделала очень вкусный торт в Перми. И начала просто с этим тортом, вот она испечет, пойдет, подарит туда в администрацию, сюда. Везде начала просто ходить, дарить этот торт. Потом они организовали небольшую фирму, ну так как она везде походила, ей все подписали сразу. И потом у них как эти торты полетели, люди в очереди стояли, чтобы купить именно этот торт. Потому что они распробовали очень хороший вкус. Все натуральные продукты, без всяких этих фигни, все сделали хорошо. Понимаете, чуть подороже там, чем естественно, чем обычно, но вкус специфический, во рту тает. Все. И опять же с молитвой и с хорошим настроением. Мы о чем с вами говорим сейчас? Мы говорим о том, чтобы у вас жизнь была хорошая. Чтобы муж не ушел, чтобы деньги были. Чтобы все было Кока-Кола. Я просто вам это рассказываю немножко не так, как обычно. Я вам говорю правду. Не пытаюсь вас зашорить на что-то. Вот смотрите. Если вы хотите наладить отношения с близким человеком, не надо вообще с ним ничего делать. Не вообще ничего не налаживайте с ним. Вы просто начните пробежки, ходить в храм, начните молитву. Наблюдайте за собой. Смотрите, когда у вас появятся силы, не надо с ним выяснять отношения. Обычно, когда у человека силы появились, он подходит, ну давай поговорим. И потом скандал начинается. Понимаете, не надо ни о чем говорить. Это неправильный способ жить вообще, в принципе. Смотрите, что надо делать дальше. Силы появились, начните во время молитвы. То есть надо по утрам молиться обязательно, включать голос святого человека и начните во время молитвы думать. Это для того, чтобы у нас наладить отношения. И больше не думайте об этом, думайте о святости. Энергия пойдет туда. Первая стадия. Вы примете человека. Вот он, допустим, пьет или не разговаривает с вами, или он просто как бы устал и лебедь такой задолбал уже на него смотреть, на его кислую физиономию. Вот, понимаете, ничего страшного. Вы просто дальше наполняйтесь. Первая стадия победы над судьбой. Вы почувствуете, что вы с ним нормально рядом живете. Вам захочется домой приходить, скандалов нет, ругани нет. Вы почувствуете, что все, вы приняли человека. Не надо еще дальше, не надо выяснять с ним отношения. Живете на какой-то определенной дистанции, которая вам комфортна. Понимаете, ничего не пытайтесь изменить. Дальше, здоровый образ жизни, молитва, следующая стадия. Постепенно вот эта ниточка между вами начнет меняться. Что это значит? Это значит, что вам захочется улыбаться друг другу. У вас улыбочки пойдут. У вас пойдет как бы, ну, доброе настроение друг другу. Между вами начнет таять лед. Понимаете? Потому что накопилась вот эта энергия усталости. Она сначала копится в сердцах людей, потом ниточки вот эти, а потом дальше уже отвращение друг друга, потом люди расходятся. Постепенно, понимаете, с годами люди разрушают вот эту связь друг с другом родственную. Она становится, начинает смердеть, то есть противно, человек противным становится. Устают люди друг от друга. Понимаете, сначала ваше сердце оттаяло, все будет хорошо по отношению. У вас нормальные отношения. Вторая стадия, вы очистили отношения. Можете улыбаться, о чем-то поверхностном говорить, не выясняйте отношения с близким человеком, не надо. На третьей стадии у его сердца повернется к вам, и дальше я вам рекомендую такую жизнь. Старайтесь вообще никак не воспитывать близкого человека. Ну, то есть просто добрые отношения, добрая беседа с ним. Если он что-то сделал не так, сразу увеличивайте дистанцию. Ну, то есть просто вы как бы старайтесь сделать ему добро всегда, что-то хорошее сделать, ничего не требуйте от него. Если он наглеет, дистанция больше. То есть означает, меньше разговариваем, просто делаем что-то хорошее и до свидания. Живем своей жизнью какой? Радостной и наполненной. Естественно, он будет видеть счастье от вас, будет пытаться приблизиться. Ставьте условия. Если он приближается, надо ему сказать, мой хороший, мне так хорошо с тобой, если вот это бы делал, было бы вообще хорошо. Но так как бы мне очень трудно с тобой общаться, потому что мне не хватает вот этого. И рано или поздно он поймет, услышит и будет стараться делать так, как вы хотите. Понимаете, человек может близкий понять вас только в том случае, если нет нажима. Разум у человека включается только тогда, когда нет нажима. Вот, допустим, жена не хочет вечером мыть посуду, грязь. Почему не хочет? Уставшая, устает. Надоела эта кухня, просто сил нет, устает. Моя тактика. Никакой тактики. Я принимаю, молитвы принимаю. У нас грязь там на кухне. Я просто рассказываю свою жизнь. Ничего не делаю, ничего не говорю. Все нормально. Принимаю. Если я принял, я могу над этим шутить. Допустим, она на кухню идет, я говорю, ой, на кухню не ходи. Она говорит, почему? Я говорю, да нельзя, ты же такая вообще вся нежная, возвышенная, там плохо пахнет. Вот. По-доброму так, шутку. Это у нее уже вызывает желание убраться на кухне. Но один раз произошла интересная вещь. Она проснулась такая, плохое настроение, говорит, мне кошмары снились. Я говорю, может, ты поел на ночь сильно много? От этого кошмары, кстати, снятся. Я говорю, если ты переел, она говорит, я не переедала. Она говорит, какая еще причина может быть? Я говорю, ты знаешь, если где-то, ну, я слышал такое, что если в доме где-то есть грязь, то злые духи там заводятся и ночью беспокоят людей. Она такая посмотрела, она говорит, ты, говорит, на что-то намекаешь? Я говорю, я? А на что я могу намекать? Она такая, ну, внимательно посмотрела на меня, ничего не сказала. С этого дня другая проблема появилась. Она может до 12 ночи мыть кухню, короче, пока не вымыть, спать не ложится. Я уже не знаю, как ее оттуда вытащить. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Что глубокое восприятие мира только из добрых отношений идет. Нужно с близким человеком всегда все делать по-доброму, все решать. Понимаете? То есть нужно ждать, когда его пробьет. Ну, то есть ты по-доброму себя ведешь, и зачем эта доброта нужна? Я вам сейчас объясню, зачем она нужна. Единственный способ, чтобы близкий человек понял, заключается в том, что он перенимает сознание от тебя. Так происходит с детьми, с маленькими. Вот знаете, маленький ребенок, когда ты ему что-то говоришь, он это не слышит. Проводили специалисты такой, поизучайте, кукол Барби называется. Есть был такой эксперимент. Маленькому ребенку эта кукла показывает одно, а говорит другое совсем. И ребенок делает то, что кукла показывала, а не то, что он говорит. Ну, то есть, другими словами, дети перенимают поведение родителей, а не их слова. Ну, приведу пример. Допустим, если вы, материтесь на работе, приходите домой, дома не материтесь, и ребенку говорите, материться это плохо. Он тоже дома не будет материться, он будет материться на улице. Как это происходит, никто не знает. Но он сознание очень полностью копирует у родителей. Ребенок копирует сознание полностью у родителей. Точно так же копируется сознание и у близких людей. Вот если я, допустим, к жене по-доброму отношусь, какое-то время она будет присматриваться ко мне и все равно будет чувствовать опасность, что я чего-то от нее хочу. Но когда она перестанет чувствовать эту опасность, то в этот момент мои все навыки положительные начнут переходить к ней. Почему? Потому что она будет меня воспринимать как одно целое. То есть, понимаете, эти люди конфронтируют, конфронтации находятся друг с другом, тогда противоположное развитие идет. Но если ты, допустим, по-доброму относишься к близкому человеку, то она начинает неосознанно перенимать все, что у тебя внутри есть, и меняет полностью всю свою жизнь. Понимаете, как по-доброму относиться к женщине? Сейчас объясню. Надо женщиной себя вести в отношениях очень деликатно и мягко. Как будто ты с пушинкой дело имеешь. То есть разговаривать очень аккуратно. Нельзя нажимать голосом на женщину. Она сразу так... То есть она сразу как бы, во-первых, тупеет, во-вторых, начинает сразу злиться. Ну, то есть нельзя давить никак. Нельзя, философские все выкладки... Все, если у вас есть какой-то философский взгляд на жизнь, мужчины, только мужчинам можно рассказывать. Женщинам это рассказывать не надо, потому что они с ума от этого сходят. То есть, если начинаешь демагогию разводить перед женщиной, она такая, когда же он закончит? То есть, ей это вообще не интересно. Я правильно говорю, женщина? Женщины живут сердцем. Вот если ты ее любишь, она принимает, не любишь, не принимает, все. Смотрите, то есть как себя женщина надо себя вести? Очень аккуратненько, по-добренькому. Так же с дочкой тоже. Мягенько, аккуратненько, по-добренькому все решать. Аккуратненько, если обнаглела женщина, дистанция. Не разговаривай просто. И она сама придет к тебе выяснять, что такое, почему так. И надо ей сказать очень хорошо, что все нормально. И сказать, вот только чуть-чуть, вот чуть-чуть ты обнаглела. А так все нормально. Надо все преуменьшать, понимаете? И даже не обязательно сказать обнаглел, надо сказать, ты чуть-чуть надулась. Или еще что-то вот так вот. И я не могу в такой атмосфере уже с тобой общаться. Ну, то есть, понимаете, то есть близким человеком очень аккуратно. Смотрите, чего в жизни не хватает женщине? Женщина больше всего страдает от отсутствия гармонии в этом мире, потому что психика женщины настроена именно на это. Когда женщина рождается в этом мире, она рождается для гармонии. Ей нужна любовь, добрые отношения, чтобы ее все понимали, ее чувства. То есть любовь через чувства действует. Нужны ласковые отношения. Любовь действует, а женщина родилась для любви. Поэтому нужны ласковые отношения, добрые чувства. Нужно смотреть ей в глаза, так по-доброму улыбаться, чтобы она чувствовала, что ты ее видишь. Что понимаешь ее, то есть ей нужно понимание. Если она начинает истерить, то она ждет терпения. То есть если женщина начинает, надо застыть. И спокойно так. Если она от тебя требует решения какого-то, неважно. Просто спокойствие. И все. И она чувствует, что она как за каменной стеной. Потому что когда она эмоции выпускает, ее только одна цель. Она проверит, мой мужик крепкий или нет. Если крепкий, ее расслабляет, она чувствует нормально. Рядом с таким можно жить. Все. Я правильно говорю, женщина, нет? Вот, теперь слушайте, что мужчинам нужно, женщина. Да, сейчас расскажу. Если женщинам не хватает гармонии и взаимопонимания, нежности и ласковых отношений, то мужчине не хватает. Мужчина рождается для победы, если женщина рождается для счастья. Мужчины, кстати, вы это поймите, не надо женщинам завидовать. Женщина рождается для счастья. Отдайте счастье жене. Женщина рождается для счастья. Для чего рождается мужчина? Что отдать надо мужчине? Мужчина рождается для победы, для уважения к себе, для того, чтобы его, ну, как бы его считали лидером, старшим, главным, тем, кто нужен, именно как тот, кто лучше, сильнее, важнее, серьезнее, умнее. То есть, другими словами, мужчина сильно страдает от отсутствия возможности побеждать, от отсутствия возможности быть лидером, занимать сильную позицию в жизни, от отсутствия возможности высказать свое мнение, от отсутствия возможности, что его принимают как того, кто дает наставление, защищает там, и так далее. Понимаете? Поэтому как надо себя вести с мужчиной? Надо с мужчиной себя вести так, как с человеком, который все узнает, все понимает. Нужно научиться всегда делать так рядом с мужчиной. Вот. И при этом женщины часто, они, когда вот мужчина говорит что-то не так, как они чувствуют, они думают, блин, я не могу так ему говорить, надо ему сказать правду. И это ваше заблуждение. Потому что мужчина вам что-то говорит не для того, чтобы выяснить правду. Мужчине объяснить правду невозможно. Он говорит вам что-то для того, чтобы вы поняли, какова политика партии. Ему не нужна правда, понимаете, мужчине. У него есть политика партии просто. И женщина должна с этой политикой согласиться. Вот, допустим, если он вам говорит что-то, у него посмотрите в глаза ему. Если видите, глаза немножко квадратные, это значит, для него это имеет большую ценность. Сразу тогда занимайте такое положение. То есть сразу вот такой вид, такой внимательно вы слушаете. Можете в это время что хотите делать, там думать, неважно. Важно, чтобы он видел, что вы внимательно, как бы преданностью слушаете его. Все. Он может вам про самолеты рассказывать в это время, или про то, куда страна идет. Вот, неважно. Так, слушайте его. Потому что в это время он наполняется вашей верой и чувством, что он как бы мужчина. Понятно, да? Так надо любить мужчину. Вы ничего не потеряете, сейчас объясню почему. Ну, допустим, он вам говорит, ну, допустим, практический пример. Он вам говорит... Будем теперь экономить деньги, потому что у нас то-то, то-то, какие-то планы, все, экономим деньги. Как надо посмотреть на него, сказать, да, мой хороший, ага, экономим все, экономим деньги. И он еще несколько раз правит, точно мы экономим? Да, да, точно экономим все. Самое главное, чтобы он успокоился. Потому что когда мужчина увидел, что вы точно как бы поняли, что мы экономим деньги, он успокаивается. То есть политика партии принята. Меня в моем понимании вещей уважают. Мужчина расслабляется и становится очень щедрым. Женщина подходит к нему и говорит, слушай, ой, мы экономим, но вот, а не так даже надо, знаете как? Надо сесть и заплакать. Он говорит, в чем дело? Да не обращай внимания. У меня просто опять проблемы в голове. А, ну твои проблемы, ну ладно. Продолжайте плакать. Что такое? Ну скажи, не скажу, скажи. Ну мы же экономим. Отстань от меня. Я лучше поплачу. А что вообще у тебя, какая проблема-то? Да вот такая проблема. Платье одно понравилось. Ну, покупать я его не буду, потому что мы экономим. Ну, вы самое главное, платье-то покажите, какое. Потому что иначе он что-то купит другое, понимаете? Это будет большая, еще больше проблема. Ну, то есть мужчина, когда он видит, что женщина хочет сделать так, как он хочет, он становится таким щедрым, что тысячи исключений появятся в жизни. Теперь у меня вопрос к мужчинам. Вот мужчины, если женщина ваша будет все делать так, как вы хотите, вы сделаете для нее исключение? А? Обязательно, видите? Вот так мужчина щедрый по природе. Природа мужчины щедрая. Кому? К тому человеку, кто его уважает, как мужчину. Понимаете, он защищает, он становится защитником женщины. И для нее сделать готов все. Так устроена психика мужчины. То есть, понимаете, женщины, главное, впишитесь как бы в правила. Вот услышали что-то, ну, допустим, опять же, он говорит какую-то ахинею, да? Ну, допустим, говорит, мы будем воспитывать детей вот так-то, так-то. Ну, полная ахинея вообще. Как бы, вам надо согласиться. Женщины, не волнуйтесь, дышите глубже. Рассказываю. Вы согласитесь с ним, и потом по-доброму так его спрашиваете. Говорите ему, слушай, тут такое дело. Я слышала такую информацию, что вот это правильно, а вот это неправильно. И не знаю, где правда, где нет. Скажи, пожалуйста. И так вы будете давать ему образование. И он постепенно сам поймет, что это ахинея, то, что он сказал. Но при этом никогда не согласится с тем, что вы ему это знание передали. Вот, допустим, поднимите руку, кто вот муж с женой пришли на лекцию вместе. Ну, из вас у кого женщина первая начала слушать лекцию? Первая, да, начала слушать лекцию. Но запомните, вот у вас двоих, женщины, никогда мужу не говорите, что я тебе привела на лекцию. Он сам знал, что ему надо идти. И сам пришел, он сам давно хотел. Понятно, так устроена психика мужчины. Никогда мужчине не надо говорить, что я тебе знание, из-за меня ты знание получил. Я сам получил. Я сам знал, что так надо. Понимаете, так устроена психика мужчины. Вот мужчина, поднимите руку, кто из вас вообще никогда не слушал мои лекции, первый раз пришел вчера на лекцию. Вообще никогда не слушал. Рассказываю, как вы вчера слушали мою лекцию. Так устроена психика мужчины. Мужчина, когда первый раз смотрит, думает, дурак не дурак, дурак не дурак. Примерно так. Ну, значит, вы меня приняли. Это хороший знак. У меня был такой случай, один очень серьезный такой влиятельный бизнесмен. Он рассказал, как он начал слушать мои лекции. Его жена включала лекции, когда готовила пищу. Он когда заходил туда, он говорит, что за фигня вообще? Ну, что такое вообще? И как бы, и он как бы стоял, она включала лекцию, он стоял, какое-то время слушал, и потом начала рассказывать, как правильно на самом деле. Вот потом он какое-то время прошло, и все это вот продолжалось, и потом он говорит, слушай, дай мне лекции, пожалуйста, я все машине буду ставить. Она говорит, а зачем, тебе же не нравится. Он говорит, я хочу ну, послушай, мне в дом, в машине делать нечего, я хочу поспорить. Как бы мне нравится. Сначала поспорил одну лекцию, послушал, потом поспорил другую. Прошло несколько месяцев и начал полностью менять всю свою жизнь. Понимаете, так устроена психика мужчины. Мужчина не может ничего принимать. Он сравнивает со своим опытом все. Поэтому, женщины, не навязывайтесь к мужчине со своим знанием. Не надо им ничего объяснять. Вот, допустим, вы лекцию послушали с мужем, да, идете, и, допустим, вы мужа спрашиваете, вот тебе это понравилось, и, допустим, что-то ему говорите. Он говорит, да, я это знал, мне понравилось. Так устроено, мужчина всегда все сравнивает со своим опытом. А если это не связано с его опытом, он говорит, мы это проверим. То есть ему нужно сделать свой опыт для того, чтобы понять, это есть или нет. Вот так работает мышление у мужчины и женщины. У женщины мышление работает абсолютно по-другому. То есть женщина первый раз приходит и слушает, мое не мое, мое не мое. То есть она настраивается на сердце, вот так вот сидит. И если мое, то дальше она начинает вот так все всасывать. То есть она такая, включается такая, и все всасывает знания в себя. И когда она все в себя всасывает, она потом полностью меняет всю жизнь. От начала до конца. То есть у ней происходит апгрейд. Ну то есть она сначала стирает все, что было. И она приходит, как, короче, домой. Муж говорит, ты где была? То есть у нее все по-другому уже в жизни стало, все после одной лекции. И так как я знаю эти все вещи, как бы у меня дома тоже так же происходит. Ну, естественно, жена мои лекции не слушает, но она же слушает кого-то. И поэтому в доме начинаются акции разные. Ну, допустим, называется магическая уборка. Акция такая, она там послушала. Все, магическая уборка. Все в доме меняется по системе магической уборки. Потом она послушала, допустим, лекцию, что надо экономить электроэнергию, это утекают деньги, короче, если электричество тратить. Все. Дальше, как бы, кто экономит электроэнергию? Она ходит и смотрит, где я не так ее использую. Ну, то есть, это женская природа. То есть, женщина всегда вдохновляется чем-то и потом пытается вдохновить всех своих близких. Так устроена психика у женщин. Мужчина совсем иначе. Мужчине нужно глубокое понимание вещей, потом он меняет свою жизнь. Он сначала изучает, слушает, потом бац, он включается и начинает все менять. Мужчине больше всего в жизни нужно уважение к его мнению, женщины, запомните. Как только вы уважаете его мнение и как человека его уважаете, считаете его хорошим, положительным человеком, дальше все, что вы хотите поменять в его жизни, вы поменяете. Потому что мужчина, он реагирует у женщины только на верность. Вот допустим, если вы смотрите на своего мужа и думаете, что он что-то делает не так, или я могла бы себе найти получше, то знайте, что в это время энергия любви от вас к нему не поступает. И если вы постоянно так настроены по отношению к своему мужу, то это значит, что очень скоро он найдет себе другую, которая будет смотреть на него как на самого лучшего. Понимаете, когда женщина смотрит на мужчину с верными глазами, в это время он испытывает от нее энергию любви и счастья. И он получает от нее то, что он должен от женщины получать. Если женщина не так смотрит на мужа, то он ничего не получает. И это значит, что он найдет себе ту, которая так будет смотреть. Все. Ну, то есть, если у вас мысль появилась, что я могла найти себе получше в голове, значит, у него будет другая мысль в голове появляться. Изучайте, как строятся отношения. Если вы начали ругаться в семье, ругань неизбежна. Ругань возникает от увеличения тяжелой судьбы. То есть, когда тяжелая судьба увеличивается в доме, происходит очень быстро, это может за несколько дней произойти, происходят следующие изменения. Психика близкого человека начинает напрягаться. Это твоя тяжелая судьба увеличивается. Он не может с тобой общаться долго. Вот. Дальше появляются какие-то серьезные противоречия, и дальше наступает конфликт, ругань, скандал какой-то сильный. Это означает, что вы не сориентировались в обстановке. Если вы видите, что накаляется обстановка, это значит, тяжелая судьба начинает увеличиваться между вами. Что делать? Сразу же увеличивать дистанцию. Ну, то есть, нужно что делать? Больше счастья получать в молитве, пробежках, в добрых людях и меньше пытаться лезть друг к другу. Понимаете? Потому что это, из этого ничего хорошего не будет. Если вы не чувствуете, что вы перевариваете близкого человека, что у вас есть силы с ним общаться, тогда не надо общаться совсем. Причем есть еще другой момент, который надо знать. Есть три категории жизни вообще. Есть благостные люди, те, которые идут, работают над собой. Вот если вы оба включились работать над собой, вы можете обсуждать очень глубокие вещи в жизни. И тогда совесть между вами будет жить, и вы никогда друг друга не бросите. Когда вы вместе идете вперед, это самый лучший вариант. Теперь смотрите, допустим, вы изучаете лекции, находитесь в благости, работаете над собой. Ваш близкий человек живет такой жизнью. Телевизор, работа, дом. Ну, то есть он зашоренной жизнью живет, вот такой вот, как робот. Вы это чувствуете? Не трогайте его. Поймите, что такая жизнь у человека ведется не зря. Он просто по-другому не может жить и не знает, зачем это надо. Не нужно пытаться искусственно заставить человека жить по-другому. Доказывайте ему преимущество своего образа жизни, показывайте ему свое настроение, показывайте ему, что вам хорошо, рассказывайте, как вы избавились от болезни, рассказывайте, как вам приятно, вот это было или то. Давайте человеку просто любовь. Показывайте ему через любовь, что с вами произошло от того, что вы так живете. Все. Не надо заставлять слушать лекции, не надо выходить на улицу заставлять, не надо заставлять бросить мясо, не надо заставлять бросить пить, не надо заставлять бросить курить. Этого всего делать не надо. Для того, чтобы исправить близкого человека, нужно делать следующие вещи. Слушайте. Первое. Изменить атмосферу в доме. Духовная музыка, благовония или масла ароматические лучше. Вот. Потом дальше. Иконы. Нравственные фильмы, сделайте подборку, есть крутые просто фильмы, очень красивые, много экшена, но при этом там есть совесть, там есть чистота, понимаете? Есть такие сериалы. И они показывают вот это правильное отношение к жизни. Вот, допустим, есть такой сериал мусульманский, называется «Фарук Омар». Это второй халиф, Фарук Омар. Второй халиф после пророка. И этот фильм весь показывает, как зарождалось мусульманство, как правильные отношения они строили между друг другом, как женщина относится к мужу, как мужчина к жене. Понимаете, там 40 серий по 20 минут, просто заглядение. Вот понимаете, столько глубины, столько души, столько веры вот в этом во всем можно увидеть. И таких сериалов, я просто привел пример, куча православных святых показывают. Вот сейчас столько фильмов хороших есть, понимаете, вы за всю жизнь не пересмотрите. Не надо вот эту всю фигню смотреть. Есть куча всего, понимаете. Красивейшие просто фильмы, крутые, где вот показана любовь, отношения и так далее. Вот это смотрите. И обсуждайте друг с другом. То есть, если близкий человек привязан к телевизору, не надо его отвязывать от телевизора. Надо поменять начинку. Понимаете? И он сам потом отвяжется. Если вы правильную начинку сделаете, он сам отвяжется. Вот, например, если на телевизор будете смотреть о том, как здоровым образом жизни заниматься, тогда он начнет заниматься здоровым образом жизни. Понимаете? Он насмотрится этого и пойдет на улицу. Все. Такая система. Первое, запомнили, да, атмосфера в доме. Второе, алтарь. И с молитвой готовить. Вот вы когда готовите, смотрите, вы когда готовите, вы для кого готовите? Если вы готовите для мужа, то тогда он от этой пищи ничего не получит. Потому что в этом случае вы себя отдаете ему. У вас ноль, у него ноль. В результате ноль. Для того, чтобы муж что-то получил, надо думать во время приготовления пищи о святом человеке или о Боге. и молиться в это время. Когда вы не себя даете мужу, не свою любовь, а даете вот эту энергию Бога, и она через вас проходит, то эта пища называется освященной. Это уникальный вид пищи, который меняет колоссально сознание человека. Вы даже не представляете, что за изменения произойдут. Вы даже представить себе не можете. Понимаете? Человек станет совсем другим рядом с вами. Это описано в Священных Писаниях. Когда пища наполняется Богом, то человек сам, не зная того, неосознанно начинает меняться как личность. Потому что пища настраивает человека. Тонкие настройки, понимаете, есть такое понятие, тонкие настройки человека. Ну, приведу такой пример. Вот, допустим, вы в каком-то ресторане вкусно покушали. Вкусно покушал означает, перенял сознание тех, кто приготовил. Потому что, когда человеку приятно что-то, он вместе с этим приятно берет все от этого, что он получил. Другими словами, если, допустим, готовил человек, который изменяет жене, вы получили и это. Я вам говорю точно, мои хорошие. Но есть такое понятие освященная пища. Что это такое? Человек, когда, ну, мы когда готовим, мы хотим кушать, да? Это значит, что мы едим эту пищу на тонком плане. То есть мы готовим, мы наслаждаемся этой пищей. Эта пища теряет силу. То есть мы ее съедаем фактически. На тонком плане. И она истощается, понимаете? То есть дальше эта пища теряет силу. То есть она, ну то есть, в ней нет никакой возможности для того, чтобы что-то передать. Но если ты думаешь о Боге, когда готовишь, и молишься, то эта пища наполняется, а не истощается. И когда ее ест человек, он получает то, о чем мы сейчас говорим, что является самым большим достоянием человеческой жизни. Это способность сознания развернуть от зашоренности к наполнению. Вот это самая большая проблема человеческого общества. Я вот вам сейчас рассказал, кто из вас сегодня утром пошел прогулялся, поднимите руку. Вот вас, значит, включила моя лекция. Почувствовали, легче жить стало? А? Да, однозначно да. Если вы все сделали правильно, желаю всем счастья, лекцию слушали, двигались долго. Но остальные все не прогулялись. Почему? Потому что не смогли. Потому что переключить тумблер очень сложно, мои хорошие, очень сложно. В этом вся проблема человеческой жизни. И пока вы ее не переключите, у вас не улучшится отношение в семье. Нужно развернуть сознание, понимаете? Своей внутренней силой. Заставить себя жить по-другому. Заставить с утра молиться, желать всем счастья, прощать, просить прощения. Заставить смотреть нравственные фильмы, а не всякую фигню. Заставить себя кушать правильно, пищу освещать. Итак, женщины, если вы хотите поменять близкого человека, не трогайте его. Нужно сначала поменять атмосферу, потом дальше наполниться самой силой, стать самодостаточной. Пока вы зависите от человека, вы будете на него обижаться, злиться, вы ему не поможете. Станьте самодостаточны, пускай он почувствует, что вам хорошо жить. И вот это хорошо будет его очень интересовать. Он будет подходить к вам, а что ты такая веселая? И рассказывайте, что я так живу, поэтому веселый. Что ты имеешь в виду, что я не так живу? Нет, ты у меня так живешь, тоже правильно. И так далее. Понимаете, да? Никакого конфликта. Самое главное сохранить доброту. И дальше человек меняется сам. Есть благостные люди, между ними близкое общение. Есть страстные люди. Что такое страстный человек? Это человек, который живет для будущего. Он зашорен на успехи. Понимаете? У него нет сейчас жизни. Он живет для того, чтобы она была когда-нибудь. И этот человек, он постоянно занят чем? Тем, что он отдает свои силы для чего? Для будущего. Это значит, что сил у него нет. Ни на вас, ни на детей, ни на кого. Поэтому какое поведение у этого человека? Он устает с работы, приходит уставший. Ему надо поесть и дальше отвлечься от напряжения. Что он делает? Женщина разговаривает по телефону с подружками. Женщина как бы набирается, ну как бы, вот этого женского. Вот, мужчина мужского. Мужчина чем занимается? Там война, бдиш-бдиш. Женщина что-то по-женски. То есть поговорить, поболтать по телефону. Вот, это называется жизнь страсти. Они встречаются только в постели. В постели они наполняются? Нет. Они тоже используют друг друга, расходуются. Потом постепенно от этого расходования наступает такой момент, что они легли в постель, а уже не могут вместе счастье испытывать там, потому что кончилось счастье. Понимаете, они израсходовались. И дальше, как они живут, уже не ложатся в постель друг друга. Просто дети есть, от детей счастье испытывают. От своих общих интересов, вот у них какая-то идея, допустим, накопить на квартиру. Хорошо, копим на квартиру, живем для того, чтобы дети учились. То есть вот для этого люди страсти живут. То есть у них есть какие-то на будущее цели, квартира, учеба детей, еще что-нибудь, поехать в Майами у нас цель, допустим, еще что-то. И вот люди страсти для этого живут, для будущего. Они друг другу дают счастье в это время? Нет. Поговорить могут по душам? Нет. Сердце могут открыть друг другу? Нет. Попробуйте сердце открывать, скажешь, слушай, что ты меня грузишь. Живем и живем. Потому что, не потому что он плохой человек, а потому что у него нет сил тебя слушать, ему самому тяжело. Поэтому если вы живете, вы начали наполняться, правильно жить начали, вам легко жить стало, не трогайте этого человека. Оставьте его в покое. Потому что он вас не услышит, не поймет, у него на это нет сил. Для того, чтобы у него жизнь поменялась, он должен постепенно прийти к этому пониманию сам. Этот медленный, постепенный процесс. Веды говорят, как солнце восходит на горизонте, тени исчезают, так и человек все свое невежество убирает под светом знания. Вот, допустим, если взять вас тоже. Вот давайте проанализируем вашу жизнь. Вот смотрите, вы начали слушать лекции. Как вы думаете, для чего? Вот если проанализировать, вы, допустим, первые 3-4-5 месяцев, для чего слушали мои лекции? Успокаиваться, правильно. Вот для чего. Вы просто наполнялись. Все. Люди мне рассказывают, Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекции, я теперь хорошо сплю. Я под них засыпаю, мне так нормально. Другой рассказ, Олег Геннадьевич, я теперь в машине еду, у меня есть чем заняться. Люди слушают лекции, вот ребенок сначала чем занимается? Он сосет сисю, понимаете? То есть он не может ничего делать. Он просто сосет сисю. Так и человек, понимаете, когда он уже истощен, у него нет сил, он лекции слушает зачем? Для того, чтобы просто наполниться. Ему нужна любовь, ему нужна искренность. Добрые, честные чувства, понимаете, чистота. Ему вот это человеку нужно, он слушает лекции для этого. Потом проходит время. Дальше что происходит? Следующий этап какой? Следующий этап такой. Я хочу это делать, но не могу. Так? Вспоминайте? Мне нравится такая жизнь, но я не могу так жить, мне некогда. Нет времени на это, на все. А так классно, конечно. Дальше слушайте, что дальше происходит. А дальше происходит следующее, что вы все-таки на что-то силы находите и начинаете это делать. И вы видите, что это меняет вашу жизнь, потом следующее начинаете делать, следующее начинаете. Потом вы начинаете верить, что это все работает, начинаете всю свою жизнь менять. Представляете, на это уходит не меньше 1,5 лет у человека. Это моя статистика, я изучал, я писал кандидатскую диссертацию по своим лекциям. 1,5 года в среднем человеку нужно, чтобы начать реально менять свою жизнь. И все эти 1,5 года он просто слушает лекции, все. Больше ничего не делает. И постепенно меняется его жизнь. Но за 1,5 года колоссальные изменения потом происходят, понимаете? 50% людей вообще бросают полностью пить, а другие 50% сокращают. И потом из этих людей, если спросить статистику, кто из них насильно заставил себя бросить пить, всего 5-10%. Представляете, все остальные бросают пить, даже не замечая этого. Почему? Потому что когда человек наполняется, жизнь его меняется, ему не надо уже пить. Когда человек наполняется, ему не надо уже курить, оно у него само отваливается. И это происходит не за 5 минут. В среднем человеку нужно 2-3 года, чтобы бросить курить. И это происходит само собой. Просто потому, что он начинает отдыхать, нормально восстанавливаться. И психика его в тот момент, когда она в этом не нуждается, она это уже отвергает сразу. Понимаете? Поэтому не надо человека вообще ничем заставлять. Если вы сами очень медленно меняете свою жизнь, что вы хотите от вашего близкого человека? Он даже еще не начал слушать ничего, не начал менять. Подождите чуть-чуть. Нужно, чтобы петух его клюнул в одно место. Понимаете? Жизнь чуть-чуть как бы... И все, человек начнет, он видит, что вот у жены получается. Как бы. Один мужчина перед лекцией подошел ко мне такой... Дай 5. Пришел на лекцию, реально. Это значит, он заплатил за билет. Как он тут сюда зашел, в зал-то? Вообще, это в Москве было. Он, короче, я ему дал руку, он такой пожал и говорит, спасибо за жену. И пошел из зала вообще. Все идет по плану. Теперь, если вы реально хотите... чтобы ваш близкий человек послушал лекции, прям реально сильно, поднимите руку, кто сильно хочет. Цена очень серьезная. Если вы женщина, да, вы должны ему дать послушать лекцию. Какую? Обязанности женщины. Правильно. Он послушает. Это мне одна девушка сказала. Он послушает, все запишет. И согласен, но вам потом жить будет очень туго. Не вздумайте ему сказать, что есть еще обязанности мужчины лекции. Тогда он ничего слушать вообще не будет. Обязанности женщины. Если вы, допустим, мужчина, тогда жене надо дать послушать обязанности мужчины. Она послушает. Обязательно послушает. Потому что так настроено человека в страсти сознания. Он не может слушать ничего, что нужно менять ему. Понимаете, человек в страсти вообще в своей жизни ничего менять не хочет. Он хочет только успеха. Все, больше он ничего не хочет вообще. И он думает, что этот успех можно получить, что если что-то внешне поменять, ему кажется, человеку в страсти, что если он как-то так вывернется, другую работу найдет, или где-то там денежек найдет, или в другую страну переедет, или еще что-то вот другое сделает, то у него все пойдет как надо. Он не понимает, что у него системная ошибка. Понимаете, надо менять всю жизнь, он не понимает этого. Как жить с человеком в страсти? Не надейтесь, что вы с ним будете строить близкие отношения. Их в страсти просто нет ни у кого. Все люди, 90% живут в страсти на этой земле. У них нет близких отношений. Запомните, если у вас общие дети, общие цели, общие интересы, это не значит, что у вас есть, и даже если вы в постели целыми днями, это не значит, что у вас есть близкие интересы. Близкие интересы означают открытие сердца. Если вы не можете свое сердце открыть человеку, про свою жизнь, про свои желания духовные, внутренние сказать, значит у вас нет близости с этим человеком. Вы чужие люди. И не удивляйтесь, что он ушел в другой. Понимаете, вот люди удивляют, что от меня мужик-то ушел. Потому что между вами не было близости, только совесть делает людей близкими. Если вы по совести можете поговорить с ним, значит вы близкие люди. Если нет, значит чужие. Все. Теперь насчет семьи. Женщины, запомните, если мужчина уходит к другой женщине, то также ваши дети ему тоже будут по барабану. Объясню почему. Потому что мужчина любит детей глазами своей жены. Вот что жена любит, то и муж будет любить. Муж, жена любит детей, он будет также любить этих детей. Если он полюбил другую женщину, он будет ее детей любить. Он тоже будет приходить к вашим, но тех чувств, которые раньше были, вот ровно насколько он вас любит после того, как ушел, настолько он будет любить и детей. Если у него к вам чувства остались, так же детям останутся. Не думайте, что что-то по-другому будет. Поэтому единственный выход – это двигать человека к благостной жизни. Благостная жизнь означает работа над собой. Развивать себя как личность. В этом цель человеческой жизни вообще в целом. Понимаете, если ваш муж находится в страсти, значит, какие признаки его жизни? Он деловой, занятый человек. Он порядочный человек, более-менее. Не гуляет. Иногда выпивает. То есть, питается как может. И чем может. Пища ему нужна для того, чтобы просто иметь силу жить как-то на этой земле, чтобы быть эффективным. Вот. Может быть, он чем-то увлекается, таким каким-то движением, но маловероятно. Скорее всего, все его увлечения связаны с тем, что приносит наслаждение его чувствам. Например, он может в парк сходить, там вот эти все, там, вот это, и так далее. Это человек страсти. Как с ним строить отношения? Деловые, семейные отношения. То есть, что вы с ним вместе делаете? Вы с ним вместе занимаетесь сексом, воспитываете детей, копите деньги на квартиру, помогаете родным и так далее. Это деловые, семейные отношения. Сколько они у вас будут с этим человеком длиться? Пока вы не устанете друг от друга. Первая стадия усталости, еще раз повторяю, начинается все с того, что люди уже чувствуют, что они не могут спать вместе. Это первый признак, что скоро будет до свидания уже. Еще хочу одну вещь сказать, что если у вас не оформлены отношения, вы не расписались даже, то до свидания будет гораздо быстрее. Потому что в этом случае человек, если не идет в ЗАГС, значит, он уже планирует с самого начала разойтись с этим человеком. Есть только одна причина, почему люди этого не делают. Больше причин никаких нет. А если у вас не расписались вы, значит, тогда надо к этому вести близкого человека, будь то жена или муж, и на это потребуется время. Но это делать надо обязательно. Как же сохранить семью? Первое. Изменяйте атмосферу в квартире. Духовная музыка, освященная пища, алтарь, ароматические масла, свежий воздух. Проветривайте хорошо квартиру, убирайте хорошо. Постепенно приводите к тому, чтобы не было осквернения с помощью злых телепередач, пошлятины и всяких злых новостей. Старайтесь, чтобы контакт близкого человека был с более нравственной, благостной информацией. Через уши заходит изменение сознания. Все, что человек слышит с радостью, с любовью, все это проникает очень глубоко внутрь, и настройки на жизнь это создает именно звук. Запомните это. Вот. Что вам надо делать? Вам надо стать самодостаточным. Запомните, если вы не научитесь не зависеть от близкого человека и не обижаться на то, что он вас не понимает и не хочет вас слышать, то вы не сохраните семью. Чтобы сохранить семью, нужно просто научиться быть самодостаточным рядом с этим человеком и чувствовать себя комфортно. Это значит, что скоро он поменяется. Если вам хорошо рядом с ним, это первая стадия победы над судьбой. Значит, уже скоро вам будет хорошо в отношениях с ним. Вы начнете с ним говорить, более близкие беседы вести. Это вторая стадия победы над судьбой. А третья, он начнет меняться сам. Не надо его заставлять. Он сам начнет менять свою жизнь. И это будет постепенно происходить. Если у вас человек в невежестве, что значит человек в невежестве? Это значит, человек уже пошел под откос. Он срывается, то есть у него запои пошли. Он страдает на работе, то есть работа и начинает как бы сложности. Дальше человек начинает гулять, то есть в наглую начинает изменять. Он начинает бить, то есть принимать силу, обманывать по деньгам. То есть что-то из этого. Это означает, что человек есть три слоя жизни. Есть благостное, значит разум идет вверх. Есть страстное, разум стоит, закостенелый разум, трудно меняемый. Страстная жизнь. Все, надо жить как у всех. Чтобы не было ничего такого. Все, как все живут, надо жить. Страстная жизнь. Жить, как все. Люди боятся что-то другое, иначе это... А вдруг секта там, еще что-то. Боятся они. Любую религиозную жизнь они считают сектой. А это как раз и есть нормальная жизнь. Секта — это когда вот зашоренность вот эта в мозгах. Вот. И есть еще, когда разум пошел вниз. Это называется невежественная жизнь. Человек реально деградирует. Он становится хуже и хуже с каждым годом. Люди в страсти не меняются. У них все стабильно. Люди в благости повышают свою жизнь. Меняют к лучшему. Люди в невежестве деградируют. Как жить с человеком, который деградирует? Запомните, вы ему нравоучения ваши не помогут. Даже человеку в страсти они не помогут. Если, допустим, человек в страсти находится, вы можете добротой просто менять его. Но если человек находится в невежестве, и вы пытаетесь с ним добрые отношения строить, вам только хуже будет. Потому что он от этого будет злиться и наглеть. Поэтому, если человек вышел вот этот штопор невежественной жизни, только один есть выход. Вам нужна внутренняя жизнь, молитва и дистанция такая, чтобы вам было комфортно с ним, чтобы вы не сгорали. Запомните, любое приближение к человеку в невежестве, достаточно близкое, будет уничтожать вашу судьбу. Чем ближе вы к нему находитесь, тем больше конфликта, злобы и ненависти. Понимаете? Потому что люди в невежестве находятся под влиянием злых духов. Вот почему это спивается человек, ненавидит всех, злится, это уже злые силы на него влияют. Поэтому единственный выход – это молитва, очищение атмосферы и как можно больше дистанции, чтобы можно было сохранить себя. Если рядом невозможно жить, живите отдельно, не бросайте. Человек трезвеет в этот момент. Когда он чувствует, человек в невежестве исправляется только от горя. Для того, чтобы человек в невежестве встал на правильный путь, вот мужчина спросил, как отца перестать, чтобы пил, перестал пить. Только горе может спасти человека в невежестве. И в тот момент, когда у него горе, он начинает метаться, искать выход. И в этот момент ему надо дать выход. Дать то, что ему поможет. Другого выхода нет. Вы не устали от меня? И вот атмосфера примерно так, атмосфера в доме. Атмосфера в доме. Яркий. Вот видите, есть песни вот такие детские, хорошие. Они тоже очищают сознание. Или вот это контакт, допустим, с другими людьми. Как очистить свою семью с помощью друзей. Понимаете? То есть это тоже... Мы детям это все для детей делаем. Нам для себя надо сначала сделать. Понимаете? Мы детские песни пишем для детей это все. Прекрати свою зашоренность! Классно? Вот такие песенки надо детям давать, слушать. У меня есть одна группа, я мечтал в своей жизни сделать такой театр, который бы по лекциям показывал, ну, постановки. У меня есть такой театр, это театр Нити. А, приезжали к вам? Понравилось? Мы с ними вот 6 лет назад первую постановку очень долго делали. Я как бы, ну, отредактировал все. И они потом поняли, как надо правильно все делать. У них появился новый жанр театральный. И они сейчас в этом жанре все делают, популярность дикая. А второй это у меня есть ансамбль «Дивья Роса». Они тоже, как бы вот, есть какая-то идея, допустим, я рассказываю, что надо, допустим, сделать такое что-то, чтобы связано было с любовью к нашей планете, чтобы природу люди любили. И появилась вот такая вот, допустим, зарисовка, называется «Моя Земля». И там видео есть. Найдите «Моя Земля» в интернет, посмотрите с видео, обалдеете, они так сделали круто. Медитация на Землю. Как личность, Земля как личность. Вот такие песни, они приносят счастье человеку, удачу дают, настраивают на отдых, память настраивается на землю, любовь к земле, к матери. Ладно, покажу вам видео. Не удержался. Ну так, чуть-чуть. Просто вы, чтобы вы поняли, что смотреть, что наполняет человека силой. Вообще, вот как это выглядит. Как, ну, что дает человеку удачу. Красиво? Ну и поставьте себе в машине, пускай играет. Вы будете наполняться. Потому что человек может наполняться через память. Вот, допустим, у вас, допустим, бесплодие. Не хватает энергии Земли. В чем это выражается? У вас нарушен сон. У вас нарушены боли во время месячных, у вас вы очень эмоционально, чувствительно, обижаетесь сильно, не можете терпеть мужика рядом в доме. Это признак нехватки энергии земли. Возьмите землю в тазик, насыпьте из леса. И когда вы работаете, что-то делать на компьютере, ножки туда, оп. Смешно? Вы когда это сделаете, у вас через память контакт пойдет. И вы будете наполняться энергией Земли уже по памяти. То есть, другими словами, ваши ноги касаются Земли, а память ваша берет энергию из настоящей Земли, из настоящей природы. То есть энергия может через память прийти, не обязательно напрямую. Даже это работает. Понимаете? Ну, то есть есть разные способы.